Тоже очень рада вас видеть.
Ну
Мы
что,
сегодня...
мы начинаем беседу, как у нас
Да,
принято.
начинаем. А вам как удобнее сейчас, с вопросов начать или с лекции?
Я думаю, что надо начать с вопросов, чтобы люди как-то... Ну, несколько вопросов, 2-3 вопроса, потому что люди должны собраться с мыслями, вот они собираются, все приходят, чтобы мне серьезный материал не говорить, когда еще люди не готовы.
Хорошо. А есть у нас вопросы. Вопросы. Петропавловск присылали. Интересный вопрос. Петропавловск, вы готовы задать вопрос? Так, включайте камеру, подходите быстренько. После Петропавловска, пожалуйста, приготовьте.
То есть прямо сейчас, здравствуйте.
Да.
Прямо сейчас можно задавать вопрос уже?
Да.
Вопрос такой. Я 2 года назад ушла от мужа, и когда вот выходила замуж, у меня не было знаний, было совершено очень много ошибок, и не получилось семью сохранить. И с 2 детьми я 2 года назад ушла от мужа. И уже давно у меня желание обрести наставника, духовного учителя, наверное, рано еще наставника, который бы направлял именно вот как семью, пару. И сейчас начинают зарождаться отношения с мужчиной, и вот хотелось бы, чтобы вот наставник, ну, нас двоих вел, да, так скажем. И вот я не знаю, правильные мои желания, то есть, ну, мужчину как бы включать в это все, или мне самой нужно двигаться в этом направлении.
Вы поймите такую вещь. Я говорил вчера об этом очень серьезно, что мы никого вообще включить не можем в духовную жизнь. Это абсолютно такое, ну, как бы свободное от насилия желание. И это желание заниматься духовной практикой на самом деле не возникает с потолка. То есть я вам уже приводил пример, что многие люди по полгода, по году слушают мои лекции, прежде чем у них вообще просыпается какое-то чувство, что они что-то в жизни делают не так. Ну, то есть и ощущение, что этот мир, он тоже идет не туда, куда надо, большинство людей. Понимаете, то есть вот просто включить человека в духовную жизнь непросто, а вы говорите о том, чтобы его включить в отношения с наставником. Мы же говорили вчера о том, что отношения с наставником — это уже какой-то 3-й, 4-й этап уже духовного развития. Это не сразу происходит. То есть сначала человек просто страдает, потом начинает слушать лекции, потом через некоторое время он начинает прислушиваться к лекциям, потом он начинает их слышать, то есть он начинает как бы послушно себя вести, то есть он слушает лекции очень внимательно, и с этого момента уже появляется желание кого-то слушаться, в принципе, потому что это желание слушаться, оно включается, как включается разум, то есть это одновременно происходит. И когда у человека включается разум, то он хочет уже, появляется желание иметь наставника. И с этого момента у него также проявляется определенное внутренний вкус к духовному знанию, этот вкус неповторимый. Поэтому как бы думать, что у вашего мужа, когда включится вкус, он совпадет с вашим, и заранее как бы его, как вы говорите, включить в духовную жизнь, как вы его включите, если он сам не включится. И потом, если он включится, почему вы думаете, что он будет слушать именно того наставника, которого вы выберете, или почему вы думаете, что вы будете слушать того наставника, который он выберет. Понимаете, это все не абсолютно индивидуально. То есть человек не может слушать наставника, если ему не слушается. То есть это все искусственно. То есть, допустим, мне говорят, слушай вот этого наставника, но мне не слушается, то есть я не чувствую от него, что он мне поможет. У меня нет веры в этого человека. Вера в человека развивается очень медленно. Это процесс очень глубокий, интимный и требующий понимание, что это все развивается не одну жизнь. То есть определенные духовные вкусы или потребности, и они, все эти потребности и вкусы, они идут много жизней за человека. Поэтому даже часто бывает, что если человек следует искренне какому-то наставнику, он может в следующей жизни тоже ему следовать дальше. Ну, то есть это такие глубокие, интимные процессы отношения с Богом и с наставником, и где гарантия, что у вас, у меня, допустим, с женой разные наставники. Но я также воспринимаю ее наставника как своего. Вот. Ну, то есть, другими словами, это может не быть так, что у жены и у мужа один и тот же наставник. Конечно, хорошо, когда в семье один наставник, потому что в этом случае семья точно будет сохранена, это гарантия. Если они оба следуют духовному пути, и наставник правильно себя ведет, потому что мы уже видели вчера пример, что наставница ненароком развалила семью. То есть хотела она это делать или нет, никто не знает. Но два слова достаточно, чтобы человек ушел из семьи. Понимаете, так сильно влияет наставник. Вот по этой причине, конечно, лучше, когда один наставник. Или, понимаете, лучше, если семья идет в одном направлении, то есть хотя бы одна традиция духовная. Потому что наставники между собой могут договориться в одной традиции. Я не думаю, что это большая проблема. Но даже если у вас есть наставник, а у мужа нет наставника, он в конце концов, если ему трудно будет с вами, он может с ним посоветоваться, с вашим наставником. Или у него есть наставник, у вас нет. То же самое может произойти. Потому что наставник — это и есть наставник. То есть он не откажется поговорить с супругом своего подопечного. В любом случае, вы сначала должны разобраться в этом процессе, как принимается наставник, что это за путь. Понимаете? Потому что если вы этот путь пройдете неправильно, то будет неправильный результат. Как мы вчера видели, девушка спросила, что почему вот так получилось, что у меня была наставница, а теперь она меня бросила. А оказалось, никакой наставницы не было, потому что ну, то, что с ней происходило, эти отношения не являются наставническими. Наставник имеет определенные критерии, понимаете? Это как, допустим, взять какой-нибудь, допустим, мобильный телефон, и он может быть поддельным, а может быть настоящая марка. И настоящая она может быть намного качественнее, чем поддельная. Понимаете, также наставник тоже. Надо понимать, какие, при каких условиях наставник является наставником настоящим, когда он может давать наставление, когда он уполномочен. Мы об этом сегодня будем говорить, что значит уполномоченность наставника. Так что не все так просто. Вы немножко торопитесь, мне кажется.
То есть мне нужно ну, самой с собой сначала разобраться, а уже мужчина, ну, не муж, уже не муж. То есть там, с мужем мы разошлись, тут сейчас речь про другого мужчину уже. Вот. То есть мне нужно сначала с собой разобраться, то есть тебе наставницу, наставницу или наставника можно. Ну, вот это принципиально важный момент.
Вот смотрите, как бы наставницу или наставника. Обычно, если говорить о наставничестве, то, скорее всего, это будет мужчина, потому что женщины ну, редко достигают каких-то очень высоких духовных позиций. Им тяжело вот там каких-то высоких позиций духовных достигать. Обычно, ну, если старший брат, то, может быть, женщина, и у женщины это лучше. Или мужчина, мужчина. Но, допустим, если говорить о наставнике, это может быть монах, допустим. Или ну, какой-то человек высокой духовной позиции, понимаете? И ну, так как женщины редко этого достигают, поэтому ну, говорить женщинам, что у вас должна быть наставница обязательно, ну, а может так и не произойти, что вы, не найдете именно женщину. Понимаете, здесь важно понять качество человека. Мы об этом будем сегодня говорить, о качествах наставника. Если человек по качествам соответствует, то это может быть и мужчина. Понимаете, важно, чтобы он соответствовал по качествам, как личность. Это очень важно. Вот. Но вам сначала, смотрите, у вас есть этапы. То есть сначала вы разберитесь, какой у вас духовный путь. Если вы разобрались, тогда вы должны об этом сказать тому человеку, с которым вы встречаетесь, узнать, какой у него духовный путь. Может быть, у него не такой, как у вас, а может быть, такой же. Поговорите с ним об этом, чтобы вы знали, на что вы идете. Вы как бы хотите уже наставника ему предложить. так, того, кого вы сами еще не знаете. А надо сначала разобраться, куда он идет вообще. Может, он вообще духовной практикой не хочет заниматься. И вам надо принимать решение, вы будете тогда с этим человеком жить или нет. Потому что потом будет поздно принимать решение. Вам придется жить с тем, кого вам Бог дал. Вот, то есть вот эти вопросы сначала решаются. Потом человек входит, войдя в какую-то духовную традицию, он должен принять сообщество людей, приходить на духовные программы, быть там очень активным, заняться каким-то служением. Потом у него появляется старший брат, с которым он изучает философию, изучает, как правильно понимать Писание. А потом только появляется наставник, понимаете? Есть последовательность определенная, которую, я думаю, что вы еще не прошли.
Все понятно, я поняла. Спасибо большое вам за ответ. Не все так просто, как кажется.
Вот именно, что если вам кажется все просто, потом может стать все очень сложно. Мы вот видели примеры уже, когда человек необдуманно принимает наставника, начинает слепо следовать ему, а дальше непонятно, куда его приведет судьба. Я знаю много примеров. Например, одна женщина вообще попала в постель к своему наставнику, понимаете? Так вот неожиданно. Она поехала с ним в паломничество и в постели оказалась с ним. И потом поняла, что она изменила мужу, а муж у нее хороший человек, понимаете? И просто потому, что она не понимала, ну, эта женщина не поняла, чем любовник от наставника отличается. И я сегодня тоже об этом вам расскажу.
Все поняла. Спасибо большое вам. Спасибо.
Спасибо. Так, Ижевск, после Ижевска Зеленоград, готовьтесь. И, Олег Геннадьевич, мы вчера хотели рассмотреть вопрос, кто такой настоящий отец, мать. Мы это в семинаре рассмотрим или, может быть, сейчас можем затронуть эту тему?
А я думаю, что это подходит под тему, потому что мы будем говорить сегодня о разных уровнях взаимоотношений к старшим, напомним эту тему, и в связи с этим можем также, поговорите о наставничестве со стороны родителей, какое место может быть это в этом вопросе. Тоже об этом надо поговорить в какой-то степени.
Хорошо, спасибо. Ижевск, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Потом Зеленоград, готовьтесь. Пожалуйста, вопросы по теме семинара.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот такой вопрос по наставнику. Скажите, вот можно, допустим, наставника найти в интернете, допустим, отец Авросия, или, допустим, у себя в Ижевске развиваться дальше просто как по возможности, Бог даст, то, значит, и будет. Вот такой вопрос.
Вы знаете, дело в том, что сначала надо разобраться вообще вот в философии, то есть надо сначала найти старшего брата духовного, который бы тебе объяснил, что такое духовная жизнь, какие уровни святых бывают, кто такой наставник в нашей конкретной традиции, как с ним строить отношения в нашей конкретной традиции, понимаете, как его найти, какие у нас, допустим, в нашей традиции являются правила приема наставника, как наставник относится к подопечному, как подопечный к наставнику. Все эти вещи, они отличаются в разных духовных традициях. И прежде чем выбирать наставника, человек сначала должен в этом во всем разобраться. Когда он разобрался, надо понять, что наставник — это не тот человек, который живет в твоем именно городе. Он может жить где угодно в мире. Понимаете, наставник — это не тот человек, с которым надо ля-ля-тру-ля каждый день устраивать, понимаете? Наставник может тебе, ты может его раза два-три в жизни всего увидишь. Он может дать тебе всего несколько наставлений, которым тебе придется следовать всю жизнь. Понимаете, вот это наставник или духовник, духовный отец, понимаете? А есть братья духовные, старшие братья, которые каждый день с тобой будут общаться, которые будут тебя обучать духовной жизни, понимаете? Которые будут отвечать на твои вопросы и сопли тебе вытирать. Просто поймите, люди часто думают, что сопли мне вытирать должен какой-то очень крутой наставник, понимаете? То есть я буду письма ему телеге писать, а он мне будет там рассказывать конкретно, как, чего и где и когда. Это иллюзия, понимаете? Наставник не должен этим заниматься. Наставник дает наставление, которое человек следует всю жизнь. А сопли вытирает старший брат. Это тот, кто рядом с вами находится, в вашем городе, и просто вам рассказывает, как надо правильно жить. И лучше всего это будет, чтобы это был человек одного пола. Потому что когда у женщины старший брат появляется, то он часто становится мужем потом почему-то. Вроде бы никаких к этому не было предпосылок. Понимаете? То есть должен быть у женщины старшая сестра, у мужчины старший брат. А вот наставник, он может быть мужчиной у женщины или женщиной у мужчины даже. Но с наставником человек не общается много и не решает с ним семейные вопросы. Например, это было превышение полномочий, когда наставница вчера как бы начала говорить о том, что его сглазили человек. Причем тут это? Наставник говорит о Боге вообще-то. Он говорит о том, как тебе служить Богу и как тебе ему не служить. Причем тут жена? То есть он вообще не должен лезть в эти вопросы. Это не его дело. Какая там жена у человека. Главное, чтобы он не грешил с этой женой, не изменял ей и не делал глупости в жизни. Это он должен пообещать наставнику. А как там они женились, как там они живут? Если человек такие вопросы сам не задает, зачем наставнику в это вмешиваться? Он его ставит на духовный путь. Он может, конечно, изучить семейную жизнь. Это, конечно, неплохо сделать, это правильно наставнику, но понимаете, часто, чтобы решать какой-то вопрос, допустим, там кто-то заговаривает меня или не заговаривает, не надо во всей ситуации семейной жизни разобраться, а есть ли наставника на это время, допустим, понимаете? Поэтому, если он не хочет во всей жизни разбираться, тогда зачем туда лезть? То есть, понимаете, у наставника есть определенные полномочия, что-то говорить, что-то не говорить. И во всем этом надо сначала разобраться, потому что если вы не разобрались, вы сами будете грузить наставника не тем, чем надо. Или он вам начнет что-то не то говорить. Понимаете, вы, значит, поймете, что это не того уровня человек сразу. Может, не стоит у него тогда наставление брать. Наставник должен светлый путь человека вести, Богу. Понимаете?
Спасибо.
Так, Зеленоград.
Потом... Вы путаете, еще раз, Лижевск, вы путаете поиск старшего брата себе и наставника. Наставника можно найти где угодно в мире. И по интернету, где угодно. Но обязательно к нему надо съездить, посмотреть, пообщаться с ним несколько раз. Понимаете, обычно человек находит наставника по совету старшего. Потому что как он сам определит святость человека, насколько человек святой? Как нам это может быть доступно? Только совет старших может решить этот вопрос. И обычно у человека есть старший брат, у какой у него наставник, он того же и выбирает. Обычно так происходит. Поэтому не торопитесь, наставник.
Скажите еще. У меня было это сначала, когда я только 15 лет назад пришел в церковь православную. У меня был духовный человек получается, а приемный отец, который ушел в жизнь, и как я потерялся, не точно, как ездил, поездки разные там очень. А потом перерыв к семейной жизни, сейчас благодаря вашим лекциям начинаю все заново восстанавливать.
Нормально, может быть, этот человек был для вас старшим братом духовным. Он потому что вас научал жизни, это хорошо. Но является ли он для вас духовником или нет, это покажет время. Бывает такое, что старший брат духовный становится духовником, если у него на это есть квалификация. А если это у него квалификация, это решает не он и не вы. Это решает сообщество духовное, потому что быть старшим братом духовным может кто угодно. Понимаете, а наставником может быть только тот, кого уполномочили. Чаще всего так бывает в духовных организациях, что человеку дают полномочия, ты имеешь право быть наставником, а ты пока нет. Понимаете, но человек зато всегда может быть старшим братом, он может общаться духовно, может давать советы какие-то и так далее. Надо тоже этот вопрос знать. То есть имеет ли право этот отец духовный быть наставником? Я не знаю, например. Но так или иначе, вы должны в этом во всем разобраться. То есть вы близко общаетесь с человеком, это еще не наставник. Наставник — это тот, кто дал наставление, и вы должны следовать ими всю жизнь, понимаете? Это не то, что ты с ним общаешься постоянно. Хотя это тоже возможно. То есть есть разные варианты наставничества, понимаете? Но по факту нельзя строить слишком близкие отношения с наставником. Я еще об этом тоже сегодня буду говорить.
Так, Зеленоград, и потом переходим к лекции. Так, Зеленоград, вы где? Говорите? Мы с вами тестировались, вроде все хорошо было.
Слышно сейчас?
Теперь слышно, да. Говорите погромче только, хорошо?
Добрый день, Олег Геннадьевич.
Хочу еще погромче.
Хочу поблагодарить вас за ваше сострадание к нам, за ваше доброе, большое, смиренное сердце. И вопрос такой, что наставник, я, может быть, немножко запуталась в определениях, и пока наставник, святой человек, оставивший тело, и хочется развивать с ним отношения, пока, получается, следуя наставлениям, и также дело какое-то служение в уме.
Еще раз все наставления, я не расслышал самое главное. После слова «наставление» вы поближе подойдите.
Стараюсь следовать наставлениям и также совершать какое-то служение в уме. Ну, там, поклоны или там омывать стопы, там, еще какие-то. И ум очень сильно мешает, и в том плане, что неприятные образы сует. То есть то, что, о чем я не хочу думать, он просто тут сует, и не знаю, как с этим справиться.
Вот это тема сегодняшней лекции, понимаете? Не наставник хочет, чтобы мы получали у него наставление. Это неправильное мышление вообще в принципе. Это я сначала хочу получать наставление у кого-то, а наставник меня испытывает. Понимаете? То есть я должен долго хотеть наставление получать, наставник меня испытывает. А потом уже как бы... Ну, то есть я сначала смотрю на него, я его испытываю сначала. То есть я смотрю на него и хочу принимать у этого человека наставление или нет. А только потом уже он думает, принимать меня или нет. Понимаете? А если все наоборот, наставник мне говорит, ну давай, давай, у меня будешь получать наставление. И ты думаешь, ну что-то я не знаю, может я хочу, может не хочу. Это вообще в принципе неправильный способ построения отношений с наставником. Потому что наставничество не может происходить через насилие или через уговоры какие-то, понимаете? Это там замуж можно выйти, если тебя уговорили, допустим, ты замуж решил выйти, потому что он уговаривал. Понимаете? Даже это тоже не самый лучший вариант. Вот. Тут, ну как бы, но несомненно, если говорить о замужестве, то сначала парень добивается, девушка как бы думает. Это нормальный вариант. Но здесь все наоборот. Наставник должен думать, а вы должны добиваться. Вот. И когда это так происходит, у вас не будет уже ощущений, что вы не хотите ему служить там или неприятно вам что-то. Потому что это ваше решение было заранее. Вы и мечтали служить об этому человеку, как бы, но потом как бы. Ну и вообще, если наставник мужчина, и он добивается, что женщина получала у него наставление, это вообще пахнет дело керосином, понимаете? Потому что это вообще как бы уже немножечко перебор, понимаете? Немножко не в ту сторону уже идет вопрос. Потому что, ну если женщина, как бы, если мужчина наставник, он наоборот должен остерегаться женщин, которые хотят у него получать наставление, и всегда с ними вести очень аккуратно себя и по этикету. Но если мужчина, наставник добивается того, чтобы женщина получала у него наставление, она сопротивляется, мне не нравится как бы, ну, то, что происходит. Реально мне не нравится именно такой расклад. Да-да, уточните, потому что я могу что-то не понимать.
Олег Геннадьевич, наверное, я неправильно выразила.
Вот тогда вы скажите правильно.
Я имею в виду Шрилу Прабхупаду, что я приняла его наставление, я хочу им следовать всем сердцем.
Это другое дело, это мы сейчас тоже будем объяснять. Это не наставник, который живет на этой земле, то есть это святой человек называется. То есть это как святой человек с иконы. То есть это не наставник, который живет на земле, он ушел уже из жизни. Поэтому как бы здесь другой вопрос уже. Это совсем другой вопрос.
Да, вопрос у меня в том, что когда я пытаюсь в уме совершить служение, мне ум подсовывает ужасные, некрасивые образы. Я не знаю, как с этим справиться.
Это ум, если вам подсовывает какие-то образы, то это нормально, потому что ум находится под контролем и ангелов, и демонов. Поэтому, когда ты хочешь служить Богу, то демоны всегда будут тебя испытывать, они будут всегда сопротивляться. Потому что они также имеют права на ваш ум, как и божественные силы. Поэтому, несомненно, как бы, но так как вы не разделяете себя с умом, вы говорите, мне подбрасывает, ну, как бы, вы не разделяете, вы не понимаете, только человек, который достигает определенной духовной зрелости, он перестает разделять себя со своими мыслями. Он не все свои мысли своими считает. Он начинает понимать, что это ему не то подсовывает что-то. Но большинство людей, они своими мыслями, свои мысли своими считают. Вот что в ум пришло, то и мое. Значит, я так подумал. Это детская позиция, понимаете? Потому что в этом мире мысли могут быть навязаны человеку. Не обязательно он сам так подумал. Часто низшие силы навязывают человеку что-то. И мы не должны этому следовать. Разумный человек не принимает все, что ему в голову пришло, как абсолютную истину. Допустим, он захотел погулять с чужой женой. Вот. Это не значит, что это его желание. Это греховное желание. Это желание, навязанное демоническими силами. Но человек думает, о, раз я захотел, значит, так надо. Потому что я же захотел. Я уже, значит, принял решение. Человек часто путает еще желание с решением. Допустим, он что-то захотел. Это же не значит, что он это уже решил. Вы разберитесь с этими, со всеми вещами. Допустим, если чего-то у вас показалось в голове, это не значит, что вы этого захотели, а тем более не значит, что вы такое решение приняли. Понимаете, надо разобраться в этих вопросах и не сильно доверять тому, что в голову приходит. Потому что может такое прийти, что мама дорогая, допустим, вам придет, что надо форточку выброситься, допустим. И чего вы будете этому доверять?
Спасибо большое.
Ну ладно, у нас много, вот видите, в результате вопросов много тем возникло, которые надо обсуждать серьезно. И первая тема — это вот эти различия все. Давайте разберемся еще раз. Смотрите, есть святые, которые находятся на иконах, которые ушли из жизни. Они святые, незапятнанные святые. И путь к наставнику, то есть мы говорили, я описал как бы вам один путь к наставнику, это путь через храм, через принятие веры, как бы это, ну, мы будем так говорить, дорога ногами, да, дорога ногами к наставнику. Есть еще другая дорога небесная, то есть она противоположная. То есть человек, когда выбрал, даже еще когда не выбрал свою веру, вот все люди, которые даже не выбрали свою веру, они могут прямо сейчас узнать, какие есть святые на земле были. Там Сергий Радонежский, Серафим Саровский. В разных духовных традициях разные, куча разных святых. Допустим, у меня тоже есть там в вайшнавской традиции, там есть Харидас Такур, там Рупа Госвами, Санатана Госвами. Тоже святые люди, которые очень высокое положение занимают в мире, как святые, как святыни. И человек начинает поклоняться им, даже если он не выбрал духовную традицию какую-то, он просто ставит всех святых на алтарь себе, он может не выбрать духовную традицию, он просто кланяется святым, он служит им, как служить святым, надо изучать, что святые эти миру принесли, чем они занимались, и понимать примерно, что, совершая какой поступок, ты сделаешь им приятно. И в жизни ты совершаешь эти поступки для удовлетворения этих святых. Часто люди какие-то поступки совершают для удовлетворения самого себя. Но можно же поступки совершать еще для удовлетворения других, и тогда не гордость придет в твое сердце как результат поступка, а смирение. То есть, когда, допустим, мне говорят, Олег Геннадьевич, вы лекции очень хорошо читаете, я сразу думаю о том, что это потому, что меня благословили старшие, не потому, что я этого добился сам. Понимаете? То есть, если человек понимает, что все в этом мире самое лучшее приходит по милости старших, то, служа старшим, он таким образом не гордость себе растит, а истинный разум. который соткан из смирения. Человек понимает, что все по милости происходит, а не потому, что он такой крутой. Понимаете, в любом случае самый первый шаг к достижению наставничества — это поклонение святым людям, которые имеют безупречную духовную репутацию. Например, если вы какую-то статью найдете где-нибудь в интернет, кто-то там пишет, что а вот Сергий Радонеж там или Серафим Саровский там были как-то не совсем, вот не совсем, понимаете, то читать это безумие, вот такие вещи, просто безумие. Понимаете, потому что есть святые, которые имеют безупречную репутацию, и вы должны просто им поклоняться, просто потому что они есть. Во всем мире принято, что есть Мать Тереза, которая имеет безупречную репутацию, есть Святая Матрона там и так далее. Есть куча святых людей, которые имеют безупречную репутацию, и сначала человек должен поклоняться им для того, чтобы понять, что такое святость. Когда ты начинаешь поклоняться святому человеку, то есть кланяться ему, делать то, что он хочет, давать ему какие-то обеты в своем сердце, то есть это уже наставничество, то есть ты уже принял себе святого человека старшим, и он уже ведет тебя по пути, по духовному, понимаете? Если у тебя несколько святых, то они тоже все вместе тебя ведут. Куда приведут, к какой вере, непонятно. Придет время, и ты поймешь, но они защищают твою жизнь, понимаете? Даже если у тебя нет никакой религии, и ты на алтарь поставил святых людей разных традиций духовных, они уже защищают тебе твою жизнь. Ты можешь сегодня поклоняться одному, завтра другому, и постепенно твой жизненный путь духовный, он отметится. В любом случае, надо знать, что как только человек начал поклоняться святым, безупречным святым, он абсолютно защищен на своем духовном пути. И, несомненно, милость этих святых людей будет иметь колоссальную силу на его судьбу. Колоссальную силу. Причем интересно знать, что святые чаще всего, они не различают между людьми своей традиции и чужой. У меня, например, я не православный человек, но у меня был такой опыт, когда я в одном православном месте находился рядом с мощами одного святого великого, и меня прямо наедине оставили. Я прикоснулся к этим мощам по разрешению священника. И я начал молиться этому святому. Я увидел результат. Он благословил меня, прямо почувствовал даже. У меня даже было видение этого, этой личности, понимаете? То есть, несмотря на то, что я не этой традиции духовной, то есть... Они настолько возвышены, они не различают вообще наши, ваши. Для них все люди являются душами просто. И поэтому они всем дают свою милость, эти святые люди. У них нет разницы, к какой-то традиции духовной относишься и так далее. Такие уникальные личности. И поэтому строить с ними отношения — это... Самое первое, что человек должен делать. И даже если когда человек пришел в свою духовную традицию сначала, он должен сразу двумя путями идти. Первый путь — он должен принять себе старшего брата, который будет обучать его как философии и духовной жизни. А второй — он должен принять святыню, святого человека, который будет, за которым он пойдет. И святой чаще всего — это не просто на иконе личность, а у него есть еще труды философские. Если тебе понравился какой-то святой, изучай также то, что он говорит, исследуй ему. Это означает, что ты выбрал уже свой духовный путь. Понимаете? И вот именно на этом духовном пути ты найдешь наставника. Потому что тот наставник, которому ты будешь служить, он будет так же, как ты, поклоняться тому же самому святому, которому ты поклоняешься. Вот это самый правильный путь. То есть сначала человек выбирает святого, которым, за которым он следует. Но это происходит даже раньше, чем ту традицию какую-то, какую он выбрал. Понимаете? Потому что я, например... Когда, ну, следовал, ну, это не, может быть, это не пример, но я просто говорю, что когда я начал духовную жизнь свою, и у меня было много святых, которых я любил и поклонялся им, они были в разных духовных традициях, понимаете? И только потом, через какое-то время, я выбрал одну традицию, понимаете, духовную, и, ну, все остальные святые, которых я любил, уважал, они так и остались в моем сердце, они никуда не делись. То есть это не значит, что ты, выбирая традицию, всем пинка под зад даешь потом, понимаете? То есть ты продолжаешь поклоняться, ты продолжаешь свято воспринимать все это. Это очень важно понять и знать. Что касается, ну, то есть там путь такой, сначала ты с иконой поклоняешься святому человеку, а только потом, ну, и параллельно ты приходишь в храм в какой-то, да, то есть этот святой может привести тебя в свою духовную традицию, потом дальше у тебя появляется духовное сообщество, дальше старшие братья, потом наставник, а потом может быть духовник даже, это самый высокий уровень наставничества. То есть и каждый раз ты должен понять, что духовник — это не тот человек, который будет, допустим, там с тобой подробно разбирать ситуацию твоей жизни, он тебе дает наставление, ты всю жизнь им исследуешь. Наставник и духовник может быть один и тот же человек. Вот. Но отношение к духовнику — это самый высокий уровень отношений, потому что это отношение называется предание. То есть это не значит, что духовник, как уже отец Амвросий вчера говорил, что духовник заставляет нас предаваться ему. Он говорит, делай так, или иначе я тебя прокляну. То есть духовник так не будет делать. В наше время такие отношения исключены, потому что люди все очень греховны по своей природе. Поэтому он будет просто советы давать. Но ты, если это для тебя духовник, ты должен обещать ему следовать этому совету и следовать ему всю жизнь. Понимаете, это как клятва. Если ты отношения именно с духовником или духовным учителем имеешь. Если ты отношения с наставником имеешь, тогда ты, может быть, ему не клянешься, но стараешься изо всех сил следовать. Если ты не смог, то ты тоже каешься перед ним. Понимаете? А если это старший брат, то ты можешь следовать, можешь не следовать. Ты просто его слушаешь, как бы стараешься, и что тебе понравилось его, из его слов, ты этому следуешь. Что не понравилось, не следуешь. То есть, ну, у тебя с ним более близкие отношения, ты как бы с ним общаешься поближе, с наставником подальше, а с духовным учителем или духовником вообще отношения не могут быть близкими, потому что если ты приближаешься к этой личности, то есть вероятность очень высокое оскорбление и принижение этой личности, то есть ты начинаешь его воспринимать, эту личность, как обычного человека, а вот это уже очень опасно. Даже вообще людей духовно... Вот в любом духовном сообществе, если ты хочешь его войти, ты этих людей, которые идут духовным путем, не должен воспринимать как обычных людей, потому что эти люди уже имеют частичку божественной силы внутри себя. И это факт, что все люди на земле, они от Бога, и Господь находится в сердце каждого человека, это факт. Но насколько человек хочет с этим сердцем, со своим иметь отношения, вот в чем вопрос. Религиозные люди — это те, кто хотят уже, они приняли решение иметь отношение с Богом в своем сердце. Они уже приняли такое решение, поэтому это необычные люди. Понимаете? Но если говорить даже о старшем духовном брате, или тем более о наставнике, или тем более духовном учителе, а или тем более святом, который безупречен для всех, понимаете? То вы должны знать, что присутствие Бога в этих личностях может быть очень и очень разным. Например, духовный учитель, который, ну, как бы с иконы или является как бы основателем духовной традиции, или он очень высокое место занимает в духовной традиции, то эта личность является представителем Бога. Представляете, представителем Бога, как посол, допустим, в какой-то стране. К нему особое отношение, у него неприкосновенность, то есть его нельзя, в этой стране не могут просто так засудить там за что-то. И они, это неприкосновенная личность. Если с ним имеют дело, то имеют дело сразу со всей страной. Понимаете, когда что-то этому послу говорят, то говорят это сразу всей стране. Вот точно так же, если вы что-то духовному учителю говорите, это значит, что вы говорите самому Богу через него, понимаете? И когда он вам что-то говорит, это значит, что сам Бог говорит через его рот, понимаете? Это такой вот уровень духовного, что такое духовный учитель. И не всякий человек может быть духовным учителем. Бог не захочет через рот всякого человека говорить вам истину. Хотя следует знать, что даже просто, если человек добрый по отношению к вам, добрый, человек вам желает блага, то когда он вам будет давать совет, этот человек именно добрый человек, Бог через него будет действовать. Но насколько он сможет, настолько и сможет. Допустим, если у человека совесть сильно развита, он очень совестливый, то тогда много что Бог может сказать словами этого человека. А если менее совестливый, то меньше. Но следует знать, что когда дело касается духовного учителя или святого человека, то каждое слово является этого человека, это слово Бога, понимаете, самого Бога. И это надо понять. И поэтому отношения с духовным учителем очень опасные. Понимаете, если ты, допустим, близко ему служишь и что-то не так сделал, то ты можешь реально получить за это очень серьезные последствия. Понимаете, ты там усмехнулся над духовным учителем или еще что-то. Последствия могут быть катастрофическими, ты можешь деградировать после этого, потому что ты оскорбил Бога. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, надо понять разницу. То есть, с одной стороны, надо понять, что почему вот человек, идя духовным путем, он очень быстро избавляется от грехов, он счастливую жизнь обретает, потом в следующей жизни может достичь духовной реальности. Почему так все очень быстро? Потому что, когда человек соприкасается с Богом, то его карма или злые поступки, они сгорают, как дрова в огне. Понимаете? То есть огонь духовной жизни сжигает все грехи у нас в сердце очень быстро, если мы находимся рядом с Богом. И когда человек, допустим, искренне читает Священное Писание, о том, о чем вчера говорил отец Амбросий, искренне читает Священное Писание, когда человек, он общается с Богом в это время, и его грехи сгорают, как дрова в огне. Когда человек выполняет наставление своего наставника, он напрямую перед Богом наставление выполняет, и грехи его сгорают, как дрова в огне. Понимаете, если человек повторяет молитву и при этом помнит о своем наставнике, то он напрямую с Богом общается, потому что мы о Боге помнить не можем, мы его никогда не видели, а вот о наставнике можем помнить, а Бог присутствует в наставнике в тот момент, когда мы его вспоминаем во время молитвы, потому что наставник — это кто такой? В Ведах написано, что сам Господь говорит своему ученику, он говорит, что «Я прихожу в образе наставника, чтобы даровать освобождение своему ученику». Понимаете, это я сам так решил. Я выбираю какого-то человека своим представителем для того, чтобы через него действовать на вас. Понимаете? И вот такого уровня духовник — это очень редкий случай. И понимаете, как бы найти такого духовника, не то что типа как золотую монету древнюю, знаете, типа вот повезло, не повезло. Это зависит от отношений с Богом, от ваших, насколько Господь вам доверяет, потому что это зависит от вашей преданности, потому что есть три стадии, три степени предания. Понимаете, первая стадия называется уважение. И уважение даже бывает разным. Можно настолько сильно уважать человека, что ты от него услышишь все, что он скажет. Понимаете? Но это просто уважение, потому что следующая стадия называется почтение. Если с духовным братом, со своим старшим, мы с позиции уважения общаемся, то почтение — это уже уровень между старшим братом духовным и наставником. То есть наставника уже почитают. То есть что значит почтение? Это значит, ты не можешь отказываться от его слов. Допустим, может быть, и со старшим духовным братом ты установил такие отношения, что все, что он говорит, для тебя истина. Ты не можешь отказаться от его слов. Понимаете? Но старший брат — это тот, кто такой духовный. Это когда ты можешь, в принципе, себе это позволить. И это не будет грехом отказаться от того, что он тебе сказал. Но если говорить о наставнике, то уже ты не можешь себе этого позволить, понимаете? Это уровень почтения означает, что все, что он говорит, это истина для тебя. Сможешь ты всему этому следовать или нет, еще неизвестно. Таковы отношения с наставником. Но если ты имеешь отношения с духовным учителем или духовником, все, что сказано им, ты должен этому следовать. Можешь ты или нет, не имеет значения. Вот в этом вся разница, понимаете? Поэтому еще надо подумать, стоит ли вообще человеку эти отношения устанавливать с духовным учителем, потому что духовному учителю нельзя перечить. Это будет серьезное оскорбление по отношению к Богу. Если уж говорить, понимаете, классически вот о правильных отношениях. Хотя в наше время даже люди умудряются и духовному учителю перечить и не выполнять его наставления. Ну, соответственно, будет и результат. Бог в этом случае уже не церемонится. Понимаете? Ну, что это значит, я вам приведу такой пример. Вот, допустим, взять, допустим, человека, который идет духовным путем, Ну и он там, допустим, ну, уйдет он, молится там, идет духовным путем, и что-то дурь на него нашла, там, жене изменил. Вот. Это будет, он за это будет наказан больше, чем тот изменил, который просто вот, ну, обычный человек, никаким духовным путем не идет. Вот. Понимаете, собачка, которая там сексом позанималась с разными собачками, вообще не будет наказана, потому что она вообще ничего не соображает в этом. Понимаете, она не понимает, что с одной собачкой надо жить, а не с многими. Понимаете, поэтому она просто бегает и с кем попала сексом занимается, потому что у нее вообще нет мозгов. Понимаете, у человека, который не верит в Бога, мозгов чуть побольше, чем у собачки. Поэтому он как бы тоже не совсем понимает, почему это должен с одной женой сексом заниматься, понимаете? Но когда человек встал на религиозный путь, это значит, совесть у него уже включилась в какой-то степени. И если этот человек изменил, то Бог его наказ будет больше. Ну, понимаете, но если изменит своей жене вас старший духовный брат, который наставление дает уже вам, вот это будет уже весело для него, понимаете? Он за это получит серьезные уже последствия. А если изменит своей жене вас наставник, тогда последствия будут катастрофическими для него. А если духовный учитель падет, последствия будут ужасающими. Понимаете? То есть отношения с Богом и ответственность перед Богом у разной степени религиозных людей абсолютно разная. Понимаете? И поэтому поймите эту вещь, что как бы поэтому и как бы и мы смотрим на жизнь духовного учителя, духовника как на пример, понимаете, для себя. И если, допустим, он не является примером, он пал, допустим, у него какие-то прошли, это тоже возможно, произошла серьезная ситуация, то его надо продолжать уважать как личность, но предаваться ему уже нельзя. Ты уже не можешь дальше его считать своим духовным учителем или духовником, потому что он упал с этой позиции, то есть он уже не может дальше давать наставления, потому что духовником или духовным учителем должен быть более-менее безупречный человек, ну то есть, по крайней мере, в настоящем, то есть в прошлом, возможно, человек там совершал ошибки, но Бог его простил, и он развился уже до духовника, его приняли таким человеком. Но в настоящем он уже не может совершать таких ошибок. Если он совершил, значит, он все уже дисквалифицирован. Точно так же, как монах, он при любви деяния, то есть женщиной побыл, все, ты уже не монах. Ты не можешь говорить, что я монах, понимаете? Потому что таково наказание. То есть наказание может быть разным. И поэтому и уважение разное, понимаете? То есть вот это и есть степень, то есть... Если наказание разное, значит и уважение разное. Вот, допустим, вот война идет, допустим, генерал ну, предательский поступок совершил, наказание будет ужасающим. Понимаете, солдат, ну там ладно, там что-то с ним, там его посадят куда-нибудь в карцер. Но генерал это сразу расстрел, потому что, понимаете, от него вся армия пострадала, зависит. Или наоборот, генерал выиграл сражение, солдаты получили медали, а генерал получает звание героя уже, понимаете? То есть точно так же, как бы и в духовной жизни, наказание и поощрение отличаются у всех. Духовный учитель получает сильное почтение от всех, его сильно уважают, понимаете, ему предаются, то есть его словам предаются, предание полное его словам должно быть. Вот. Но и если с ним что-то произошло не так, наказание также будет катастрофическим для него, понимаете? Вот в этом разница между ним и нами. То есть мы получаем свое наказание, получаем свое поощрение, но не такое большое, как у тех, кто взял на себя огромную, величайшую ответственность в жизни. Понимаете? Но есть святые, которые уже никогда не смогут упасть. И они канонизированы, понимаете? То есть они никогда, они всю жизнь прожили так, что как бы... доказали, что они безупречные личности, то есть никаких грехов они не совершали в жизни. И тогда их канонизируют, таких людей. Но не обязательно, чтобы духовный учитель был у тебя канонизированной личностью. Это маловероятно, что так произойдет. Поэтому вероятность падения духовного учителя, даже самого высокого категории человека, которому ты служишь и предаешься, есть такая вероятность, но она невысокая. Но вероятность нашей как бы глупости очень высокая. Вот в этом заключается разница отношений между нами и ими. То есть они относятся к нам снисходительно, а мы относимся с преданием. Если мы говорим о духовном учителе, если мы говорим о наставнике, то мы с почтением относимся, к духовному брату с уважением относимся. А если говорить о родителях, своих родителях, то если родители не занимаются духовной практикой, они не могут быть наставником просто в принципе. Понимаете? Потому что они просто уважаемые люди. И они, если мы чувствуем, ну, они говорят что-то согласно священным писаниям, мы этому следуем. Если они говорят что-то против священных писаний, то мы уважаем их слова, но этому не следуем. Понимаете? Ну, то есть родители — это не наставники. Родители могут быть наставниками, но опять же, какого уровня, давайте разберемся. Вот, допустим, если говорить о наставничестве, то отец, допустим, или мать, которые следуют духовной традиции, они могут, допустим, быть в духовной жизни старшими братьями и сестрами. Но если они хотят быть наставниками для тебя, то тогда они должны получить от духовного сообщества на это право, и в этом случае твои отношения с ними, как с отцом и с матерью, уже будут поставлены под вопрос. Потому что, понимаете, наставник, например, его наставления сильно отличаются от наставлений отца и матери. Например, отец и мать вряд ли будут советовать своему сыну принять отреченный образ жизни. Понимаете? А вот наставник именно такие советы и дает. Понимаете, он может сказать, ты должен отречься от мира. Человек отрекается от мира. Понимаете? То есть поэтому лучше, ну, чтобы наставник был не твоими родителями. Лучше. То есть есть такой совет. То есть наставник лучше, чтобы не был твоим родителем, потому что он тебе предвзят, у него есть привязанность, он хочет тебе не только духовного, но также и материального счастья. Понимаете? Поэтому как бы здесь могут быть трудности какие-то определенные. А вот чтобы нас, ну, отец был духовным учителем, такое тоже может быть, кстати, но это уже редкость. Понимаете, это уже особый уровень и ученика, и учителя. Чтобы, потому что к духовному учителю ты не можешь относиться как к отцу. Понимаете, это близкие отношения с отцом, а к духовным учителем отношения не такие близкие. Это точнее отношения на высоком, на большом расстоянии. Ты не можешь приблизиться к духовному учителю так же, как к отцу. Это будет оскорблением. К отцу ты можешь подойти, обнять его. Но духовный учитель ты должен кланяться в ноги. Раньше, конечно, такие отношения с отцом были, понимаете? То есть отцу кланялись в ноги раньше. Вопрос заключается, какому? Понимаете? То есть отношение почтения возможно с отцом. Покланяться — это означает почитать человека. То есть ты можешь кланяться в ногу. Какому отцу? Если отец действительно духовно развитый человек, ты обязан ему кланяться в ноги. А если ты не кланяешься такому человеку, а такому отцу в ноги, то ты тоже будешь совершать оскорбление и очень серьезно по отношению к Богу. Бог тебе дал лично такую личность, что ты родился в семье высокоразвитого духовного человека, а ты не кланяешься ему в ноги, значит, ты не уважаешь Бога. Бог тебе дал возможность жить рядом с таким человеком, это для тебя великая удача на самом деле. А ты не кланяешься ему в ноги, ну, значит, тогда получишь результат соответствующий в своей жизни. Ты, несомненно, будешь дисквалифицирован как личность, которая к Богу идет. Поэтому, понимаете, жить рядом с отцом духовно развитым — это большая ответственность, понимаете? Не каждому человеку это доверено и дано. Но я думаю, что лучше наставником все-таки выбирать не отца. Ну, вот старший брат духовный, он там, ты с ним советуешься там обо всем, это нормально. Но почтение такое, как бы почитать слова старшего и выполнять все, что он, стараться выполнять все, что он скажет, выбирать отца можно, но для этого ты должен быть очень сильной личностью, традиции твои отношения с отцом должны быть очень сильны. Потому что, понимаете, отец сказал, ты... Ну, отец сказал, ты можешь делать, можешь нет, он тебя простит, если ты не делал. Но если он твоим наставником является, он тебе сказал, ты должен делать. У тебя нет вариантов выбирать. Конечно, ты можешь не получиться у тебя, это уже другой вопрос. А когда духовный учитель сказал, ты обязан делать, и у тебя должно получиться, понимаете, ты должен себе хребет сломать, чтобы получилось. Хотя и духовный учитель может сказать, ну ладно, не получилось, ничего страшного. Ну то есть я говорю нашу направленность, я сейчас говорю о нашей направленности в этих отношениях. Теперь давайте вернемся назад. Вот смотрите, как бы, для чего все это нужно? Вообще, вот зачем эти все, вот наставник, духовный учитель, зачем эти все сложности там, зачем вот этот путь вообще нужен? Следует знать, что жизнь человека очень трудна, и грехи наши разрушают нашу жизнь очень сильно. И в зависимости от того, как человек живет, такой результат его жизни и будет. Ну, возьмем пример, допустим, сравним. Допустим, возьмем жизни обычного рабочего на заводе и сына директора завода. Ну, они, допустим, имеют одну и ту же специальность, они, у них одно и то же положение в обществе, и они оба, допустим, друзья, и оба набедокурили, допустим, напились. Да? Ну, то есть оба предстают перед директором завода. Директор завода обоим говорит, если директор завода честный человек, да, он обоим говорит, вы оба уволены с работы. Вот. И увольняет и сына своего, и вот этого тоже другого его друга. Вот потом они оба раскаиваются. Этот друг раскаивается, и сын раскаивается. Сын раскаивается, директор завода говорит, молодец мой мальчик, я тебя возвращаю. Все будет хорошо, не волнуйся, я все понимаю. Это называется близкие отношения, понимаете? Это его сын, понимаете, его сын раскаивается. Вот. Теперь второй вариант. Друг сына приходит, раскаивается, говорит, я больше так не буду. Он говорит, слушай, ты, брат, ты же моего сына своротил вообще с правильного пути. И теперь мне говоришь, больше так не буду. Понимаешь? Я тебе не верю. Понятно, там сын может как бы папе сказать, пап, ну там, прости, но он больше так не будет. Это тоже уже называется близкие отношения. А если это вообще не друг сына, а просто какой-то дядя Вася, понимаете, который набедокурил, его уволили, он приходит опять к директору, и тот говорит, да пошел ты подальше, зачем мне с тобой эти проблемы иметь? У меня так как, таких, как ты, уже куча вся есть. Понимаете? Вот в этом разница между близкими отношениями и неблизкими. Понимаете? Мы все дети для Бога, но с одними детьми у Бога близкие отношения, а с другими не близкие. Понимаете, когда Бог предстает в виде совести перед нами, это не близкие отношения. Он наказывает и поощряет в соответствии с нашими поступками. Все по закону, который Он прописал. Все жестко по закону. Поэтому люди, которые живут в этом мире, по этому закону, часто испытывают жуткие страдания. Они говорят, Господи, ты на что-то смотришь, ты же видишь, что мы все в концлагере там и так далее. Это я про себя рассказываю, то, что я увидел в своей прошлой жизни. Вот, понимаете, но если с Богом не близкие отношения, то концлагерь значит концлагерь. Что заслужил, то и получил, понимаете. И дальше ты в печке горишь уже, понимаешь. Потому что для Бога мы все души вечные. Тело для него как бы какую-то роль играет, конечно, ему жалко, что так получилось, но что заслужил, то получил. Это деловые отношения, можно так назвать, с Богом, понимаете? Ну, или вот такие отношения с отцом, вот такого типа, как существует в этом мире. Теперь возьмем слугу Бога. Понимаете, человека, который Богу свою жизнь отдает, это уже не деловые отношения. Бог принял этого человека как своего родного сына, понимаете, как близкого сына или дочь. И он, прежде чем наказать, тысячу раз еще ему какие-то разные знаки даст. Может быть, если он наказывает, если сын раскаялся, то его быстрее прощают, понимаете? А может быть, вообще наказания никакого не будет. Если ты предался Богу, то твои грехи просто все сгорают. То есть Бог говорит, это уже тебе не актуально там за это страдать. Ты уже это все осознал, зачем тебе это, за это страдать? Иди дальше к Богу, не будем терять время. Твой путь прямой, чистый и светлый. Зачем эти грехи, которые тебя тянут вниз, тебе нужны? Он освобождает человека от грехов. Это, кстати, через процесс инициации происходит. Если человек предается, вот именно мы говорим о предании сейчас, вот что такое цена? Некоторые говорят, а зачем это мне надо там человеку сказать и всю жизнь делать это потом? Что это я, сумасшедший, что ли? Вот, так вот, причина, почему люди так делают, такова, что если это действительно духовный учитель или духовник, то это представитель Бога. И если ты ему клянешься о чем-то, то этот во время инициации, то есть человек принимает твои клятвы и дает тебе посвящение духовное, то есть другими словами, он дает тебе облегчение сильное в жизни, то есть он фактически берет на себя все твои грехи. То есть он, скорее всего, от них страдать не будет, потому что они сгорят просто у него в огне его молитвы. Но понимаете, ученик взамен на обещание отдает грехи свои, понимаете? Это значит, что он очищается очень сильно в момент инициации. И если в тот момент, когда он, понимаете, можно так подумать, о, классно, я грехи отдаю, а потом раз, я опять как бы ухожу с этого пути, а грехов уже нет. Классно же? Хорошая методика. Вот. Так вот, понимаете, это сравнивается с тем, что ты как понимаете, как это, как комары, в ведах объясняется, как комары, допустим, ты в воду зашел, они все как бы слетели с твоего тела и сели на дерево. Когда из воды вышел, они опять на твое тело. Не то, что они испарились совсем. Они назад пришли, потому что ты из воды вылез. Вот, поэтому инициация означает, что в воду зашел, вот и не вылазь теперь. Если вылез, то твои грехи назад тебе придут. Не то, что типа они сгорели, все, типа больше у меня их нет, я инициацию получил. Нет, так не пойдет, ничего не получится. Вот, комары на дереве сидели, ждали тебя, вылез из воды, твои проблемы. Не вылез, значит, все нормально. Вот, ну то есть... Имеется в виду, вот так вот надо мыслить, что если ты следуешь всю жизнь наставлениям, то грехи тебя не коснутся, и плохая судьба не будет тебя мучить. Но если ты сошел с этого пути, ну тогда извини, твои проблемы, ты сам свой выбор сделал, твои комары опять стали твоими. Вот. Это надо все понимать. Зачем вот это все? То есть сам процесс духовных отношений со старшими очень сильно очистительный и очень сильно отличается от обычной жизни обычных людей. Больше того, следует знать, что вообще живое существо в духовном мире имеет какое-то свое вечное отношение с Богом. Но это, другими словами, называется свое вечное служение Богу. И это служение — это не просто, знаете, типа я здесь работаю, как бы, ну, у одного там работодателя, второго, а там что, я вечно, что ли, буду одним делом заниматься? Это Бог, получается, самый тяжелый работодатель, это навечно я должен там, ну, что-то мучить он меня будет. Понимаете, это совсем не так, потому что служение Богу — это не работа, это высочайшее проявление счастья, понимаете? То есть, когда человек служит Богу, он такое счастье, это называется духовный транс, входит в такое счастье, что его нельзя сравнить ни с чем, что только существует на этой земле. Духовный транс — это несравнимая, несопоставимая вещь, и оно происходит во время служения. Понимаете, когда человек служит Богу, он входит в этот духовный транс, и это вечное уже, вечное отношение вот этого духовного счастья, оно не заканчивается никогда. И там в духовной реальности человек не стареет, не умирает. Вот. То есть он вечно пребывает в одном состоянии. В ведах описано, что это возраст самый цветущий, это примерно 16-летнего юноши или 16-летней девушки. В таком вот возрасте юной красоты живут все в духовном мире и все постоянно служат Богу. Вот так все это происходит. Понимаете? И это происходит, это начинает происходить уже прямо на земле. То есть если ты развился до такой степени, что можешь найти истинного духовного учителя и можешь действительно ему служить, то в этом случае, несомненно, ты получишь этот уровень счастья, кусочек этого счастья, духовной реальности, ты, несомненно, получишь свое сердце. И потом в следующей жизни это незабываемое ощущение, ты опять это вспомнишь. Когда человек кусочек духовной реальности получил, он никогда об этом в жизни не забудет. Даже если он, совершив оскорбление на несколько жизней, опять булькнул в болото материального существования, то Потом он вынырнет из него и опять вспомнит то, что он получил от старших раньше. Это незабываемо все. Поэтому духовный путь, он очень важен в жизни каждого человека, потому что только через него, только через отношения со старшими человек может прийти к Богу. Чтобы прийти к Богу, нужно образование специально получить, потому что с Богом отношения очень возвышенные и чистые. Мы не имеем опыта таких отношений. Чтобы научиться таким отношениям с Богом, мы должны потренироваться сначала на наставнике, на старших, а только потом уже Бог, когда увидит, что у нас есть на это, ну, как бы опыт, мы стали готовыми к этим отношениям, он тогда личные отношения с нами начнет строить, что тоже, в принципе, возможно даже в этой жизни. Вот, поэтому это все очень тонкие какие-то моменты, важные, надо знать. Еще раз как бы возвращаюсь назад и пытаюсь вам объяснить сейчас, что человек не должен ставить целью получить себе наставника. Он должен понять, что это Бог решает, кого он тебе даст. Потому что бывают другие случаи, когда человек сам решает. Он говорит, я хочу духовного учителя. Ну хорошо, понимаете, это как вот это вот то же самое, как видеть в своей прошлой жизни. Понимаете, это же надо иметь свыше благословение. Человек говорит, я хочу. Хорошо, тогда тебе, пожалуйста, регрессирующий гипноз там, или регрессивное дыхание там, или вот, пожалуйста, для этих фокусников всех, которые не понимают, что увидеть свою прошлую жизнь — это подарок от Бога. Они все идут на эти все эксперименты и потом искренне считают, что они видели свою прошлую жизнь. Но понимаете, во время регрессивного гипноза в сознание человека входит злой дух, который ему показывает что-то другое. И ты искренне начинаешь думать, что это твое. Понимаете, задорого дешевое не купишь. Как я в Индии, в Джаганатхапуре был, там продавали кораллы, жемчуг, говорили, что из этого моря. Я купил, думаю, ну натурально, здорово. А вот я как бы, когда в Джайпуре был, там мне говорили, что натуральный жемчуг стоит очень дорого, и натуральные кораллы. Я взял эти и там купил несколько коральчиков и жемчуга и приехал туда, в Джайпур, чтобы консультироваться с этим человеком, который продает натуральные камни. И он мне сказал, что, во-первых, в Джаганатхапуре жемчуг и кораллы не добывают. Понимаете, это просто обман туристов. Во-вторых, даже если бы добывали, какой смысл дорогую вещь продавать задешево? Ну, допустим, вот ты, он мне говорит, ты, допустим, где-то добыл золото, у тебя есть настоящее золото. И что ты его будешь задешево продавать, просто потому что ты в этом месте находишься? Да это глупость. Ты поедешь куда-нибудь и продашь его за нормальные деньги. Я говорю, ну да. Он говорит, а что ты думаешь, что они глупее тебя, что ли? Те, которые на пляже там торгуют. Ну то есть эти камни были просто подделкой. Понимаете? Вот точно так же и у нас в жизни. Понимаете, если вы хотите дешево духовного учителя получить, то получите подделку. И поэтому и люди и получают свои подделки, потому что они дешевые, хотят духовной жизни, и все дешево. Понимаете, допустим, кто-то приходит, я тебе сейчас, как я помню, я в Тольятти еще лекции читал, когда там жил, я только встал на духовный путь, и мне объяснили, что до духовного посвящения мне, как до Москвы пешком, понимаете, то есть долгий-долгий путь. Вот, ну как бы... Потом я прочитал лекцию, какую-то я читал лекцию уже тогда, прочитал лекцию, человек подошел ко мне и говорит, а у меня вот два духовных посвящения. Я говорю, так вы должны тогда лекцию читать. Я говорю, а как вы их получили? Он говорит, а духовный учитель приехал на стадион в Тольятти, собрал все на стадион, только все пришли, все получили посвящение. А на следующий год, когда он приехал, он еще раз раздал посвящение. Понимаете, ну, замечательно. Я когда это услышал, я понял, что это просто дешевка, никакого золота там нет, и никаких драгоценных камней, а просто человека обманули, потому что он, ну, этот человек не понял цену, которую надо заплатить за то, чтобы получить духовное посвящение. Понимаете, а цена колоссальна. То есть ты, во-первых, должен отказаться от грехов своих, уже поклясться, что не будешь их совершать, тогда... духовный учитель готов тебя и освободить от тех, которые у тебя уже были. Вот, если ты сам цену хочешь платить, не то, что ты там добился посвящения, пришел, опа, грехов нет, все, супер, грешим дальше. Понимаете? То есть это все не дешевая вещь. Поэтому и духовный учитель сначала проверяет ученика, прежде давать ему посвящение, он еще подумает несколько лет, поиспытывает его еще, дает ему какие-то задания, он посмотрит, как он это, сможет это выполнить. Ну, то есть, видите, как бы люди часто вот хотят духовный учитель себе иметь, не понимая, какую цену надо платить. Понимаете, и часто они выбирают духовного учителя, непонятно кого вообще. Но если ты хочешь быстрее, конечно, как это, как бы, есть такое, как бы, такая басня или легенда, я не знаю, может быть, и правда так было. Вот, один человек принес шкурку, как бы, человеку говорит, ты можешь из этой шкурки шапку сделать? Тут раз, сделал ему шапку поменьше, супер. Потом принес шкурку поменьше, а из этой шкурки можешь шапку сделать? Могу. Он тогда подумал, а вот из этой, и все меньше и меньше ему шкурку дает. И принес ему маленькие-маленькие шкурки, говорит, а из этих можешь шапку сделать? Он говорит, могу. Вот, он говорит, ну только одно условие, чтобы шапка была не соединенная из многих шкурок, а из одной. Вот. Тут говорит, хорошо. Ну и как бы сшил ему 5 шапок на 5 пальцев. Понимаете, из 5 шкурок этих, потому что там только на палец хватало. Понимаете, то есть для чего как бы такие басни вообще существуют? Для того, чтобы мы дешево не воспринимали дорогую вещь. Понимаете, если хочешь наставника иметь, который еще сам не имеет наставника, не прошел этот путь своей духовной традиции, а просто сам себя решил сделать наставником, ну вот ну и получи шапку на палец. Ой, хотел быстрее, хотел поменьше, значит, вот и получи то, что получил. Понимаете? Теперь поговорим о наставничестве вообще как таковом, о старшинстве, допустим. Вот, допустим, девушка решила себе найти наставника, и вот парень хороший, как бы готов ей давать наставление. Увидит ли она в его поведении вожделение или нет? Маловероятно, потому что девушке очень трудно различать в старших. Они это говорят из доброты или из вожделения, потому что когда мужчина общается с женщиной, то вряд ли она сможет отличить доброту его от вожделения, понимаете? Потому что для нее это одно и то же. Фактически. Вот, поэтому как бы очень важно понять, что когда женщина общается с мужчиной, который старший, она должна быть очень внимательна, понимаете? Потому что если он ей строит глазки, вот по-русски сказать, слишком близко с ней общается, слишком по-доброму так, знаете, слишком ласково, то это называется вожделение женщины. Вожделение, ни о каком наставничестве речи не идет. Больше того, если вы будете с этим человеком общаться, хоть и он старше для вас, несомненно, у вас испортится отношение с мужем. И еще можно вот это, то есть вы поняли, сладкий взгляд и слюнявое лицо. То есть это признак того, что этот человек не наставник и не квалифицирован вообще быть наставником. Он просто слюнявый мужик, который хочет, чтобы женщины ему поклонялись как старшему. Это же приятно любому мужчине, понимаете? Вот, это первое, что надо знать. Второе, вот у вас есть старший брат, допустим. Я надеюсь, что наставник так вообще себя не должен вести, понимаете? Ну, как старший брат, конечно, может. Вот, допустим, есть старший брат, да? Но брат — это и есть брат, у него нет вожделения. Понимаете? То есть вы, допустим, получаете у него наставление, начали говорить о своем муже. И как только начали о своем муже говорить, сразу критический тон такой, знаете, типа, ну, ваш муж, как бы, знаете, как бы не очень. Вот. Это 100% идет от вожделения. То есть если наставник защищает вашего мужа, вам как бы говорит, что вы не правы, он прав, значит, это наставник, который имеет правильные помыслы. Но если ваш муж всегда в его глазах дурак, а вы всегда хорошая, понимаете, это уже пахнет керосином, понимаете? С таким человеком общаться не нужно. Немедленно отвергнуть эти отношения, потому что это очень опасно. Он разрушает вашу семью. И всегда будут правильные доводы. Да, Вот правильно он говорит, мой муж дурак, вот правильно, да, а я вот такая вот вся в этом, в пудре сахарной, понимаете, то есть всегда человеку кажется, что он правильно поступает, а его близкий человек кажется ему всегда неправильно, понимаете, это так устроена наша природа. И если вам старший подыгрывает или старшая, в том числе наставница, подыгрывает вам и ругает ваших близких, не стоит принимать такие наставления. Это вовсе не наставление, это то, что разрушает вашу жизнь. Потому что воистину, когда старший защищает ваших близких и ругает вас, вот это значит, что это честный человек. Вот понимаете, вот это 100% так. Но если человек 5 раз поругал вас в отношениях с вашими близкими, то 1 раз поругав близких, а вас похвалив, он не совершает греха, понимаете? Потому что иногда бывают исключения, это факт. Но если говорить о нас, мы всегда совершаем ошибки в отношениях с близкими людьми, потому что у нас есть эгоизм, понимаете? И всегда, когда старший настороженно относится к нашим, так сказать, высказываниям по поводу близких людей, то это правильное поведение старшего. Вот, то есть, как бы, очень важно это все понять. Теперь дальше идем. Что старший имеет право делать и чего не имеет. И какие поступки старшего указывают на то, что от него надо бежать подальше. Первое, что старший не имеет права. Старший не имеет права и никогда не будет иметь права разрушать семью своими советами, словами и наставлениями. Никакого права Бог ему на это не давал, потому что все права у старшего идут только от Бога. И все запреты на него наложенные тоже наложены Богом. Понимаете, Бог никому никогда не дает права разрушать чью-то семью. Запомнили? Это первое. Второе. У старшего, какой бы он наставник ни был, нет никакого права вымогать деньги у своих подопечных. То есть, если он начинает вам требовать от вас денег для того, чтобы на свои духовные благие дела, вы должны понять, что это превышение полномочий, потому что старший может иногда в каких-то случаях, особо редких случаях и особо близких отношений с младшим попросить денег у младшего. Но самый лучший вариант, когда старший вообще даже ничего не просит и даже не намекает. Понимаете, если говорить в отношениях со старшим и с наставником, возможно, наставник, если у вас тем более большой и крупный кошелек, возможно, он вам для вашего блага намекнет, что у нас есть вот в монастыре какие-то сложности. Там у нас не хватает еды, там у нас то, у нас все. Ну просто об этом расскажет вам. А вы уж сами решайте, сколько из этого толстого кошелька, как бы вам не жалко монеток отдать для Бога, а не на свое брюхо. Понимаете? То есть, ну сколько не жалко, столько и отдадите. Вот, и это уже будут ваши отношения с Богом, ваша искренность в отношении с Ним. Понимаете? Но если, видя ваш толстый кошелек, а может быть и не совсем толстый, старший вам говорит, обязывает вас отдавать деньги, то это уже на грани фола. Бывает, конечно, в храмах, когда есть там десятина, и старший говорит, если ты десятину давать не хочешь, то, может быть, тебе не стоит сюда ходить, потому что это нечестное отношение с Богом. И в этом есть какая-то правда. Но это, понимаете, это значит, что там принято такое правило в этом монастыре. Все, кто туда приходит, дают десятину. Ну, не хочешь давать, не ходи. Это твое. И, соответственно, монахи, они в таком монастыре тоже выкладываются сильно на тех людей, которые им помогают. То есть там идут такие отношения. То есть это уже обязательства какие-то взаимные. Вот. Но если этих обязательств нет, и, понимаете, как бы старший наставник может, допустим, вас попросить служение какое-то в храме сделать, это нормально. Он может, допустим, вас еще о чем-то попросить, допустим, связанное с вашим выполнением ваших обязательств, обязанностей, это нормально. Но если он просто вот нагло просит деньги, извините меня, то это уже ненормально. Подумайте, стоит ли вам с таким наставником иметь дело. Вот. То есть, если просто какой-то духовный человек просит деньги в храме, это нормально. Понимаете? Это нормально, потому что храму нужны деньги. А если не просить, так часто и не дают. Но если ваш личный наставник на правах того, что вы подчинены ему, как бы требует у вас давать деньги, то это превышение полномочий. Я просто вам докладываю обстановку. Если старший так ведет себя, что вы теряете свое жилье в пользу храма, там, допустим, или в пользу каких-то монахов, то это не является правильным, и это отклонение. Также, точно так же отклонением является, если выстраивается какая-то финансовая пирамида между вами и старшими. Допустим, старшие вам говорят, вот столько пожертвуешь, будет такая-то инициация, будет такой-то обряд, а столько пожертвуешь, будет получше и так далее. То есть это тоже как бы, ну, в храме это возможно. То есть, допустим, обряды бывают разные в зависимости от того, сколько жертвуют. Это нормально. Но если старший тебе это говорит, твой наставник, то это уже ненормально, потому что он таким образом вымогает у тебя деньги, чего Богу очень не нравится. Понимаете? Если наставник старший начал симпатизировать твоей жене или наставница твоему мужу, и у них какие-то секретности, это страшный грех. Понимаете? То есть грехи могут совершать все, даже наставники, надо это понимать. И надо внимательно следить. Допустим, если вам наставник говорит «убей неверного», это страшный грех. Если он вам говорит «покарай кого-то», потому что этот человек плохой, нерелигиозный, это страшный грех. Понимаете, старшие должны советовать только прощать, только терпеть, только принимать людей. Они не должны советовать как бы совершать насилие над людьми. Хотя бывают исключительные ситуации какие-то, которые возможны в жизни. Например, обливают грязью вашего духовника, допустим. И дальше уже вы сами решаете наказать этого человека или в суд, под суд его отдать, или еще что-то там как-то, понимаете, это уже ваше решение, и это правильно с точки зрения духовной, понимаете? Наказать того, кто оскорбил старшего вашего, это правильно. Как наказать, это уже зависит от времени, места, обстоятельств, но это правильно, оскорбителей святых людей наказывать, в том числе и судом там и так далее, и за это деньги отдавать, тоже это все правильно. Но вот как бы старший не должен подстрекать на это, понимаете, как-то людей. Ну, допустим, бывают ситуации, когда оскорбили вашего наставника, а другой какой-то его духовный брат говорит, а вы что смотрите на это? Мои дорогие, что же вы на это посмотрели сквозь пальцы? Это же тоже оскорблением является. Такое возможно, это нормально. Ну, то есть мы уже говорили, что старший не может сворачивать с духовного пути, способствовать расколу в религиозном движении. То есть в этом случае он несанкционированно себя ведет и надо подумать, стоит ли, ну, как бы с таким старшим иметь дело. Но с другой стороны, между старшими могут быть конфликты. И это нормально, потому что в духовных вопросах очень много разных направлений, и очень трудно всегда все понять правильно, особенно если это в одном храме или монастыре происходит, там могут быть диспуты и даже конфликты. Вы не должны на это обращать сильно большого внимания, это просто жизнь. Как в семье люди конфликтуют, так и в духовной семье бывают разногласия. Просто они это решат гораздо лучше, чем мы, без всякого сомнения. Но как бы все равно это возможно. Такие вещи возможны. Следует знать, что если у духовного учителя, наставника есть жена, и она тоже ведет себя очень возвышенно, то ее следует принять своей духовной матерью. Ну то есть она для тебя как мать. И также у нее надо наставление принимать. Вот допустим, другой вариант. У духовного учителя есть возвышенная жена, и вы не принимаете ее как матерью, это будет оскорблением. То есть если вы берете себе такого духовного учителя, у которого есть жена, которая имеет такое же положение, очень высокое, вы должны ее принять тоже наставницей одновременно. Если вы не принимаете, это будет оскорбление и на него, и на нее. Вот. Теперь еще надо знать, что если у духовного наставника есть жена, но она не имеет возвышенного положения, она как бы может быть религиозный человек, но не имеет такой высокой духовной силы, то не следует принимать ее как наставницу. Все зависит от того, насколько она развита, понимаете? То есть не всегда у духовного наставника жена может быть сильно развита, может быть и не так. Такое тоже бывает. Поэтому надо здесь тоже смотреть, и всякие бывают ситуации. То есть иногда можно принимать ее как наставницу, а иногда нет. Все зависит от ее духовного развития. Всегда бывает все по-разному. Вот теперь я хотел бы вот о чем с вами поговорить. Следует знать, что, еще раз напоминаю вам, что сам путь отношений с возвышенными людьми — это путь, в котором не только я прохожу свои шаги, а это путь, который реально, ну, является милостью Бога. Ну, то есть, кого вам даст наставники Бог, неизвестно. Если он вам даст очень возвышенного наставника, это значит, что он вам проявил на вас свою милость. Другими словами, без милости Бога человек не понять не может наставника, не принять его, не почувствовать в своем сердце его чистоту. Это все тайна. И чем более возвышенный человек, тем более простым он кажется. Допустим, вы придете в храм, вы, может быть, там есть очень какой-то возвышенный человек, но может так случиться, что у него нет ни высокого положения в храме, ни, допустим, каких-то регалий, ни, ничего. Но он при этом может быть очень святым и возвышенным, понимаете? Такое бывает. То есть Бог иногда так заботится о своих подопечных, что он лишает их всяких регалий, с целью очистить их существование и приблизить к себе. Поэтому, ну, кто более святой, кто менее, мы не знаем. Это очень сложно понять. И Бог может сам нам открыть это знание в нашем сердце. Но в любом случае надо знать, что если вы святого нашли, у него нет ни духовной традиции, ни священного писания, ни учителя, то это точно обман. Потому что Бог никогда так не поступит. Понимаете, Он нам дает гарантии. Если он дает нам наставника, значит, дает только вот так, понимаете, никак иначе. И даже сам Бог, когда приходит в духовную традицию какую-то, как он, ну, в виде человека, форму человека принимает, он сам будет принимать наставника в этой традиции духовной и будет принимать посвящение, показывая нам пример. Понимаете, он будет вести себя точно так же, как все остальные, для того, чтобы показать, что нет никаких исключений. И больше того, следует знать, что в наше время, в нашу эпоху предсказано во многих священных писаниях, что настоящий, когда приходит настоящий Мессия, настоящий Господь, он всегда говорит, что я слуга Бога, я сын Бога, но Богом себя не называет. Знаете почему в наше время настоящий пророк приходит? Он себя Богом и пророком не называет. Знаете почему? Потому что все ненастоящие с удовольствием это делают. Понимаете, в этом заключается развитие. Например, Господь приходит, Он может себя сыном Бога назвать или слугой Бога может назвать. Понимает себя. Но когда приходит шарлатан, он себя называет Богом. И в этом различие. Поэтому в наше время все, кто называют себя Богом, это шарлатаны. Это стопроцентный факт. Так говорится в Священном Писании. Все, видите, очень просто и понятно. Становится сразу и без всяких вариантов на возражение. Так описано в Ведах и предсказано. Также, думаю, во многих других священных писаниях. Вот, теперь поехали дальше. Как человек должен идти своим духовным путем? Что мы имеем право, что не имеем? Вот в чем заключается милость прямо сейчас для нас? Вот святого человека, который канонизирован, допустим, каждый из нас может принять как наставника, поклоняться ему, и у нас с ним будут близкие отношения. Не то, что он недоступен, он доступен. Если вы искренне будете служить этому святому, он будет приходить в вашу жизнь все сильнее и сильнее. Понимаете, такова милость святых людей. Поэтому в этом отлагательств никаких не должно быть. Есть у вас духовная традиция? Нет. Верите вы в Бога или еще не совсем? Вы должны сначала поверить в святость. То есть надо принимать святых людей, кланяться им, поклоняться. Есть у вас разрешение? Нет, на это не нужно никаких разрешений. Нужно это делать немедленно каждому человеку. принять святого человека в свою жизнь, служить ему. Что значит служить? Значит кланяться ему, выполнять его наставления, любить его, молиться для его удовлетворения, готовить пищу для его удовлетворения. Что это значит? Готовить пищу не для того, чтобы я наелся, а чтобы ему приятно было. И даже перед ним поставить, прежде чем самому поесть. Понимаете? То есть и тогда эта пища уже называется освященной. Даже если вы никаких ритуалов не проводили, понимаете, вы просто пищу приготовили, думая, что вот я хочу доставить удовольствие святому человеку, и ставите перед ним эту пищу. Вы скажете, а что значит освященный? Освященный — это значит, что он на нее посмотрел и благословил вас, понимаете, своим взглядом. Кушайте, мои хорошие. И эта пища лишается грехов, веды говорят. Когда человек вот такую освященную пищу, ну, естественно, что, ну, как бы, вот в ведах, по крайней мере, не рекомендуется освящать пищу, которая через насилие прошла. То есть это, допустим, мясо, там, рыба. Допустим, животные белки можно освящать, но без насилия. Допустим, молоко, творог, там, сметана, никакого насилия не было. Если животное убили, то в нашей духовной традиции моей такую пищу не освящают. Но иногда есть какие-то, допустим, попустительства здесь. Мы не будем сейчас этот вопрос обсуждать серьезно, потому что, допустим, даже в православных храмах, монастырях мясо не освящают, понимаете? Но зато освящают рыбу, допустим, понимаете? Есть везде какие-то свои исключения. Вот. Но вы должны знать, что пища мясная, она более греховна, чем растительная. Но даже растительная пища часто, или мы насилие растению причиняем, или мы вырываем с корнем, означаем, лишаем его жизни, потому что в растениях тоже есть жизнь. Поэтому, когда мы даже растительную пищу готовим, там тоже есть грех насилия. Но не такой большой, как мясной. Но если человек эту пищу ставит перед алтарем, перед святыми людьми, и просто как бы просит милости, воспевает имена Бога или прославляет Бога на радость этим святым и просит их, чтобы эта пища была освященной, то, несомненно, эта пища освящается, и потом, и уже когда человек ест, он лишается грехов. Такие отношения со святыми людьми мы строим. Мы им что-то обещаем сделать важное, духовное, и выполняем свои обещания. Мы даем перед ними обеты, мы изучаем их священные писания, молимся той молитвой, которой они молились. Таково служение святым людям, которые есть на алтаре. И теперь то, что я могу вам пообещать. Если вы искренне служите такому человеку, такому святому, который жил на земле, был безупречным духовно, это гарантия, что он вам пошлет своего ученика или представителя, чтобы тот лично с вами начал строить отношения. Теперь вы скажете: ну какая разница, как бы у меня есть святой там изображение, я с ним строю отношения, ко мне приходит, гладит меня по головке, вот, и все, у нас с ним классно в отношениях. Понимаете, зачем мне нужен еще какой-то наставник, вдруг он деградирует, там упадет, я же не могу гарантировать себе. Понимаете, разница заключается в том, что хоть святой человек и является представителем нашей совести, а это факт, и тоже Священное Писание является представителем нашей совести, но, понимаете, проблема заключается в том, что распознать это голос совести или голос злого духа очень сложно. Допустим, с иконы мне сказал святой вот сделать так-то. Нет 100% гарантии, понимаете, что это святой сказал. Вот как гарантия, чтобы была, для этого нужно иметь определенные правила. Вот, допустим, вы почувствовали, что святой человек вам что-то с иконы сказал. Посоветуйте со старшими братьями в храме, если они подтвердят, скажут, да, в этом есть смысл, скорее всего, это было наставление, тогда вы и примете это как наставление. А если они отвергнут и скажут, святой человек не мог так сказать, потому что, согласно Священным Писаниям, это невозможно просто, тогда вам придется отвергнуть эту идею. Понимаете, то есть, другими словами, только живой наставник может быть настоящим представителем вашей совести. Теперь вы скажете, а зачем мне вообще для моей совести нужны какие-то представители? А вот я сейчас вам объясню, зачем. Потому что только развитый человек, духовно развитый человек способен по-настоящему различать голос совести от голоса злых духов или нашего ума. Вот, допустим, я иду по улице и думаю, о, совесть мне сказала купить мороженое. Понимаете, уже там 10 часов вечера, когда мороженое уже может быть опасно есть для здоровья. Но мне совесть сказала в сердце, понимаете, я поэтому покупаю мороженое и ем. Потому что мне Господь посоветовал это сделать. Не факт. Понимаете, или, допустим, вы там парня какого-то увидели и думаете, ой, мне наставник, мне кажется, с фотографии улыбается по поводу этого парня. Скорее всего, мне надо брать, ну, как выходить за него замуж. А что-то парень даже на меня не смотрит. В чем дело, наставник? Ты же улыбался. Понимаете? Вот здесь уже есть проблема, понимаете? Может, вам только показалось, что он вам улыбался. Ну, то есть, отношения с наставником вот такие, как некоторые говорят, а мне приснился наставник, и во сне мне это все сказал. Вот извините меня, это не канонизировано, такие отношения с наставником строить. Но есть, допустим, такие возвышенные люди, которые действительно могут себе позволить такие отношения. Это бывает, но очень редко, когда, допустим, святой человек приснился кому-то и сказал истину. И понимаете, там это будет подтверждаться. Как это подтверждается? Допустим, если человек не сделал этого, а это обычно какой-то подвиг надо духовный делать, не то, что он тебе посоветовал жене изменить, понимаете, святой человек во сне пришел. Тут, скорее всего, точно дело пахнет керосином. А вот если он тебе духовный подвиг какой-то сказал сделать, и ты думаешь, может быть, это наваждение какое-то, не волнуйтесь, он еще раз придет и еще раз тебе скажет. А если ты еще раз будешь считать, что наваждение, он тебе еще раз придет и скажет. И когда он тебе 3 раза скажет, ты уже поймешь, что надо делать. Понимаете, но это не нас касается, понимаете, это касается очень возвышенных личностей в отношениях с очень возвышенными личностями, понимаете. А нас касается то, что все, что мы во сне увидели, и все, что мы придумали сами в своей голове, думая, что это нам святые люди с ней послали, это все надо проверять, понимаете, в отношениях с реальными людьми. И вот поэтому нужен живой наставник, понимаете, с фотографией наставник не всегда это работает хорошо. И часто работает плохо, наоборот, можно так сказать. Поэтому, когда мы служим, поклоняемся святым людям, которые у нас есть на иконе, то вот это поклонение, когда приемлемо, когда я, допустим, клятву дал святому человеку и выполняю, когда я молитву читаю для его удовлетворения, когда я священные писания для его удовлетворения читаю. Понимаете, это приемлемы такие отношения со святыми. Но если я решил от святого человека уже получить советы какие-то, то, как бы, понимаете, это, еще раз повторяюсь, приемлемо, когда человек сам на очень высоком духовном уровне находится, но нас это не касается. Понимаете, то есть, когда мы что-то делаем для святых людей, которые находятся в виде изображения, несомненно, до них это доходит, то есть они получают от нас это служение, принимают его, несомненно, и это будет касаться нашего духовного развития, наших благ, несомненно. Но если мы решили наставление получить, то лучше получить от реальной, живой личности. И не во сне, понимаете, а наяву. Потому что некоторые говорят, а я во сне получаю от своего наставника наставление. Замечательно. Есть вероятность, что это не наставник пришел к вам во сне, и очень большая вероятность. Теперь я вам кое-что еще интересненькое скажу. Вот мать Тереза, она один раз только видела видение, когда ей пришел звук, голос божественный, и сказал, что то, что она делает, это Богу угодно. А она делала то, что в ее ордене, понимаете, религиозном, было не принято. Это было исключением. И тогда ей поверили, ее духовные братья и сестры, и ввели в правило эту деятельность, которую она совершала. Но это мать Тереза. И она всего один раз в жизни, несмотря на свою духовную зрелость и силу, имела такие отношения с Богом. Всего один раз в жизни. Понимаете? Но если вы встретили человека, который говорит, а я записываю вообще священное писание под диктовку, мне Бог вообще диктует как бы постоянно, я пишу, и он там сигареты сидит в это время, понимаете? Такой покуривает, а Бог ему диктует. То знаете, что Бог ему не диктует ничего, это точно. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а может быть диктует? Нет, понимаете, не диктует. Потому что Бог, чтобы кому-то что-то сказать, он сначала 1000 раз испытает человека и 1000 раз будет уверен, что он достоин этих слов. И тогда он лично ему скажет. И это бывает очень и очень редко. Понимаете? А вот злые духи болтают с нами с большим удовольствием. Вот только нам захотелось чего-то, сразу же они тут же нам как бы помогают решать все вопросы. Даже вот в вопросах, даже, допустим, меня спрашивают, как научиться вот человека чувствовать, чтобы помочь ему. Понимаете, я тоже хочу так же, как вы, лечить. Ну, там разные как бы моменты. А я вот никогда не хотел, понимаете, этого. То есть я просто хотел человеку помочь. И когда я чувствовал, что я не могу помочь, я просто молился Богу, и Он мне в сердце давал знание, как помочь. Понимаете? Вот так развиваются способности. А не то, что человек, я хочу помочь всем. Давай способности мне. Вот. Ну, не факт, что ты всем помочь. Может, ты бабки хочешь грести со всех, понимаете, лопатой с помощью своих способностей. Еще неизвестно, что ты хочешь на самом деле. Вот, поэтому всегда есть злые духи, которые ты хочешь чего-то, они сразу дают, это злые духи делают, понимаете? А есть божественные силы, которые дают способности. Приведу вам пример сейчас. Я пришел в одно место, это тоже по теме наставничества очень подходит. Я пришел в одно место, и там было такое достаточно именитое сообщество экстрасенсов, понимаете? Они меня узнали, я тогда уже был известным человеком, они меня узнали, говорят: «А, замечательно, Олег Геннадьевич, наконец-то вы пришли туда, куда надо, присаживайтесь к нам, будьте как дома». Я говорю: «Ну хорошо, ладно». Вот. И ко мне подосел один наставник такой, ну как бы, я его не принимал наставником, мы уже говорили с вами, что человек сам сначала должен захотеть кого-то наставником принять, наставники никогда не навязываются. Понимаете, этот человек подсел ко мне так рядышком, и говорит: «Глотай». Я такой, ну, глотай, значит, кадык такой должен двигаться, понимаете? Я так, вот сейчас, видите, глотнул. Я раз, и глотнуть не могу. Он говорит, я говорю, что-то не могу глотнуть. Он говорит: «Я забрал твое глотание». Я говорю: «Ну ладно, хорошо, спасибо». Вот, он такой, теперь, говорит, глотай. Я раз, ну, глотнул, получилось. Он говорит: «Я вернул тебе глотание». Я говорю: «Спасибо большое, замечательно». Он говорит: «Видишь, ты должен учиться у меня». Ну, я, честно говоря, ну, как бы ничего не увидел, что я должен учиться. Чему я должен учиться? Чтобы я садился ко всем и забирал у них глотание, потом возвращал и всю жизнь этому посвятить. Вот. Ну, то есть у меня не было такого желания, понимаете? Потом подошла другая женщина, говорит: «Вытяни руки». Я вытягиваю. Видишь, у тебя левая рука нагревается, правая охлаждается. Мне правда начала левая нагреваться, а правая охлаждаться. Я говорю: «Да, вижу». Она говорит: «А теперь наоборот, смотри, у тебя правая охлаждается». Ну и наоборот сделала. Я говорю: «Да, вижу». Она говорит: «Ты теперь понял, у кого надо учиться?» Я подумал для себя, я понял, у кого надо учиться. Надо учиться у моего духовного учителя. Вот. И с шарлатанами, с такими, дело иметь никогда не надо, потому что они все настолько сильно горды собой, понимаете, что это зашкаливает, и выглядит это все очень смешно, понимаете. И причина, почему так произошло, заключается в том, что слишком быстро они получили свои способности, понимаете, и не Бог им их дал. Потому что когда Бог дает способности, он сначала тысячу раз убедится, что человек не будет гордиться этим и всегда будет использовать это только на благо себе и другим. Понимаете, прежде всего другим, потом уже себе. Вот тогда Бог дает способности. Поэтому способностям не надо сильно стремиться. Нужно стремиться служить Богу. Если ему понадобятся какие-то способности вам необычные дать, он сам вам даст, потому что если надо, так надо, нет проблем. У него способности завались, понимаете, у него как бы с этим проблем нет. Вот. У него хватает способностей. Вот. Но Бог боится человеку давать способности, вернее, не боится, а остерегается давать способности человеку, потому что мы чаще всего начинаем гордиться собой из-за этого, понимаете? И чаще всего используем не во благо себе эти способности, а во вред. Поэтому не спешите, понимаете? Вот эта способность понимать наставления с фотографии, да, с иконы, тоже Богом не дается сразу. Нужно понять, что все это не дешевые вещи. И вот чем отличается настоящий наставник от ненастоящего, только вот этим. Понимаете, допустим, к вам подходит кто-то и говорит: «А я тебе хочу дать посвящение сразу». Вот все ясно. Вы понимаете, дорогое за дешево не купишь. Или, допустим, вы хотите, чтобы вам какой-то человек у вас был наставником, ну, заслужите это. Настоящий наставник, он вас испытает еще 10 раз, подумает, потому что он знает цену, понимаете? Давать наставление, надо цену платить, понимаете? Если ты не выполняешь, ты за это будешь страдать, за своего ученика. Вот, то есть, и достоин ли он вот таких отношений, потому что эти сокровенные отношения, то есть, ты ему сердце свое раскрываешь, плюнет он в это сердце или нет, неизвестно. А если плюнет, ты осквернишься очень сильно, понимаешь? Потому что ты же с ним хочешь откровенничать, понимаете, какие-то откровенные темы обсуждать. Поэтому старший тысячу раз еще испытает своего младшего, поэтому сначала младший выбирает старшего. Он должен к нему идти, он должен добиваться, должен быть достойным. Но это не касается отношения со старшими братьями. Они могут подойти к тебе, что-то сами сказать. Это совсем другое. Мы говорим о принятии, значит, что сначала ученик принимает старшего, добивается его, а потом старший принимает младшего уже. Это мы говорим о наставничестве, понимаете? А если мы говорим о просто духовных отношениях, ты в храм пришел, там что-то не понимаешь, тебе сказали, там подошли, совет дали. Это не значит, что тот навязывается там тебе. Просто ты пришел, ну и изучай, как здесь правильно жить. В каждом духовном месте есть свои законы, правила, предписания. Изучай это. Кто-то может подойти, тебе замечание делать. Это нормально. Это не в этом нет проблемы. Понимаете? Но если человек приходит к тебе и настаивает, чтобы ты был его, чтобы он стал твоим духовным наставником, это может быть проблема. Потому что так не бывает, так не принято. Понимаете, наставника надо добиваться, а не то, что он навязывается всем. Давайте, а вот а вы, а не хотели бы вы стать моим подопечным? Или вы? А вот я бы вам помог. Понимаете, ну как бы немножко непонятно все это. Обычно так не бывает. Конечно, бывают, конечно, и какие-то исключения. Я, конечно, есть исключения однозначно. Я думаю, вот отец Амвросий к нам пришел, он 100% сейчас вспомнил какое-то исключение, когда был настолько достойный ученик, когда старший пришел к нему и сказал: «Я хочу быть твоим наставником». И тот сказал: «Я тоже хочу быть твоим учеником». Возможно, такие исключения есть. Я как бы принимаю этот факт. Но, скорее всего, мы должны добиться у старших возможности быть учениками и добиться не просто типа, ну, как знаете, дети добиваются у папы: «Папа, ну дай покушать, ну дай покушать». Папа такой: «Как ты меня достал!» И дает покушать, понимаете? Добиться в данном случае означает смиренно служить, смиренно выполнять наставления, смиренно следовать правилам, смиренно изучать Священное Писание, ждать, надеяться, что тебя примут. И приходит время, старший, скорее всего, принимает. Но знаете, интересно знать, что может и не принять. И это тоже нормально. И то, что он обязан прямо тебя принять. Понимаете, он может не принять, и это тоже нормально. Потому что не факт, что мы достойны в любом случае вот этого старшего вот в таких отношениях иметь. Понимаете, не факт. Всякое может быть. Поэтому как бы вот такие примерно отношения нормальные и правильные. И духовное посвящение никогда не должно быть дешевым. Бывают разные духовные посвящения, но обычно это очень большую цену за это надо платить. И человек, в принципе, не должен вот так думать: «Хочу духовное посвящение, хочу духовное посвящение». Понимаете, он должен думать о другом. Как служить вообще просто религиозным людям, духовным? Как служить? Сначала надо с этого начинать. Если ты в духовную семью входишь, сначала научись просто всем служить. А потом, если ты научился, научись служить старшим братьям. А если ты этому научился, научись служить наставнику. А потом еще более высокая категория отношений, там, допустим, духовный учитель, духовник, тот, который клятвы с тебя будет брать. Ну, как бы, вернее, ну, как бы ты ему будешь клясться. Вот, то есть... Ну, то есть, другими словами, это все постепенно развивается, но есть определенные правила. И эти правила сейчас я вам расскажу. Самое первое и главное правило человека, который хочет войти в любое духовное сообщество, это принцип, который состоит из двух аспектов. Первый аспект — это смирение, а второй — служение. Вот, допустим, если ты смиренный человек, пришел делать ни для чего ничего не хочешь, то это, в общем-то, в этом никакого смирения нет. Это просто обман. Понимаете? Вот. А вот если ты действительно смиренный человек, то ты будешь, зарекомендуешь себя тем, что ты хочешь служить, ты хочешь заботиться обо всех, ты хочешь помогать храму, ты хочешь быть, ну, как бы, человеком, который радует сердца религиозных людей. Вот если ты действительно такой человек, то тогда религиозное сообщество тебя примет. Это потому, что Господь тебя примет, потому что путь к Богу, он именно состоит из такого поведения. Человек должен учиться счастье, радость доставлять религиозным людям. Понимаете, это не значит, что потом, когда ты в религиозной семье живешь, ты всегда всем должен радость доставлять. Иногда придется доставить кому-то неприятности, потому что так хочет Господь. Допустим, так уж суждено, допустим, тебе, что ты, допустим, стал настоятелем, как бы, настоятелем в храме, и ты там можешь строго себя вести, понимаете, иногда это так хочет Господь. Ты можешь поругать кого-то даже, вот. Не обязательно всем улыбаться, понимаете? Но когда человек приходит как слуга в храм, он пришел туда для того, чтобы всем служить. И даже когда настоятель ругается, это его служение, понимаете? Это не то, что он вот такой теперь имеет право поругать всех. Он слуга, понимаете? И даже он, допустим, поругал человека, он все равно это делает в определенном настроении. Ты видишь, что это необычное настроение. Вроде бы он строго себя ведет, а с другой стороны, это слуга. Он служит тебе, он по-доброму себя ведет. И это признак квалификации, потому что одновременно быть строгим и слугой очень сложно. Понимаете, это может реально только настоящий старший быть таким. Потому что обычно мы или строгие и злые, или добрые и снисходительные. Но настоящая квалификация человека высокого душевного свойства, то есть высокой развитости душевной, когда он может одновременно и строгим быть, и сильно тебя любить. Вот это и есть квалификация наставника. Понимаете? То есть наставник, он одновременно и тяжелый, и легкий. Он одновременно и холодный, и горячий, понимаете, он имеет два вот эти противоположных качества, и строгий, и добрый. Понимаете, обычному человеку очень сложно иметь это одновременно, потому что мы выходим из одного состояния, входим в другое, а этот человек может быть в двух состояниях только потому, что нам это надо, не потому что он этого хочет, а потому что это надо нам, он это делает для нашего блага. Он служит Богу таким образом, забыл про себя. И он может быть ущерб даже своей репутации что-то делать. Допустим, старший — это человек необычный. Он не заботится о себе так сильно, как о других. Но о чем я сейчас хочу сказать? Я хочу сказать о том, что вход в религиозное сообщество необходим каждому человеку. И вход этот возможен только если у нас есть в своем сердце желание служить и быть смиренным. Если этих двух желаний нет, то к Богу приблизиться невозможно. Просто невозможно. Вот. И третье желание, которое человек должен себе развить, это желание сразу не появится, но его в себе надо развить. Это желание слушать наставление. Понимаете? И еще должно быть одно желание — спрашивать о наставлении. Не только слушать. Надо еще спрашивать. Надо спрашивать, слушать, служить и быть смиренным. Понимаете, вот эти четыре качества уже вместе. То есть вопрошать, слушать то, что тебе говорят, быть смиренным и служить. Вот эти четыре качества являются самыми главными и самой основой для того, чтобы войти в религиозное сообщество. А если вы когда туда уже взошли, еще несколько качеств нужны для того, чтобы там остаться. Первое качество — нужно иметь стойкость внутреннюю, то есть нужно хранить обеты, которые ты дал, и терпеть трудности все, которые ты испытываешь рядом с духовными людьми, потому что карма, судьба все равно будет действовать. То есть, как знаете, иногда мы так шутим, что, ну, допустим, тебя только религиозные, только духовные люди окружают, и ты говоришь, что-то как-то с ними тяжело жить. Ну, у тебя же судьба действует, а через кого она будет действовать, если вокруг тебя больше никого нет? Ну, то есть, как жена иногда мне говорит, знаешь, кто виноват сейчас? Я говорю, конечно, знаю, виноват я. Она говорит, почему? Я говорю, а потому что никого нет вокруг, как бы мы с тобой вдвоем живем. Кому еще быть виноват? То есть, понимаете, когда тебя окружают только религиозные люди, они, конечно, и будут виноватыми, понимаете? То есть они, ты от них и будешь страдать, потому что больше вокруг никого нет. Поэтому ты должен научиться понимать, что твоя судьба все равно будет действовать, хоть через кого. Но вина религиозных людей обычных разная. Понимаете, когда виноват религиозный человек, это простительно, потому что он идет к Богу. Как это сравнивается с двумя манго? То есть есть зеленый, наставник старший спросил, вот чем отличает зеленый манго от спелого? И мудрый ученик ответил, что только временем отличается, что зеленая манго со временем поспеет и тоже станет спелым. Вот это так и есть, понимаете? То есть если вас религиозное сообщество, люди религиозные окружают, то рано или поздно они поспеют, и поэтому надо их прощать заранее. Потому что когда они поспеют, потом вам будет обидно, что вы не увидели, что этот человек такой настоящий, а вы его подумали, его искусственным назвали в своем сердце. Понимаете? То есть надо прощать заранее религиозным людям, потому что Бог им заранее прощает. Он дает им привилегии во всем, ведет их за собой и много им прощает. Поэтому и мы должны так настроиться, понимаете? Если у нас такого настроения нет, то тогда мы там не останемся в этом сообществе. То есть, смотрите, следование обетам, терпение и прощение — это еще три фактора, которые нужны для того, чтобы остаться в религиозном сообществе. А для того, чтобы развиваться, там еще другие факторы нужны. Это очень сильная решимость в изучении священных писаний, решимость следования наставлениям, решимость следования обетов и даже нужна духовная проницательность, понимаете, на каких-то этапах, потому что Бог тебя так сильно будет испытывать, что ты даже старшие тебе не всегда смогут сказать, что тебе делать. Они скажут, молись, сам поймешь. Понимаете, тебе придется понять, потому что иначе ты дальше не двинешься с места. То есть чем больше человек находится на духовном пути, тем больше уже требований к нему предъявляется. И это все уже становится непросто. И поэтому, как сказал отец Амбросий, приходит время, и ты уже не можешь со всем этим справиться и как бы лицом в грязь. Очень часто бывает так на духовном пути практически у всех, понимаете? То есть не тот плохой, кто упал, а не тот, а тот плохой, кто не смог подняться, понимаете? Ну то есть другими словами, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть духовный путь сам по себе, если ты правильно его начинаешь, вначале может быть тяжело, конечно, но не так тяжело, как потом. Потому что приходит время, и человек подвергается серьезным испытаниям на духовном пути. Но приходит также и время, когда благодать Божья приходит в человеческую жизнь. И испытания могут закончиться на этом на какое-то время, а могут даже и навсегда. То есть все зависит от того, насколько ты уже много испытаний прошел. Поэтому, как вы сказали, как бы как мне выбрать духовного учителя или наставника, духовника, самый лучший способ — это самому не выбирать. Потому что только глазами своих братьев и сестер духовных, только глазами тех, кто окружает человека верующего, можно лучше увидеть его глубину. Понимаете, часто люди ни с кем не советуются, выбирая себе наставника, и это большое заблуждение, потому что ты не обладаешь духовным зрением, чтобы глубоко посмотреть на человека, а может быть твои старшие, они могут лучше разглядеть, они могут лучше тебе подсказать и дать понять, ну, насколько глубок, не то, что типа они тебе скажут, да, этого не выбирай. Понимаете, то есть они могут тебе глубже дать понять эту личность, потому что мы не всегда глубоко понимаем глубину саму возвышенных людей. И даже часто мы людей, которые нас окружают, не такими возвышенными считаем, потому что сама по себе жизнь, даже в религиозном сообществе, она имеет особые проблемы. Проблема заключается в том, что у нас замыливается, у всех людей замыливается глубина и чистота духовных людей. Все, кто рядом с нами находится, уже не такие возвышенные и чистые, потому что мы много ошибок видели, которые они совершают. и много сами ошибок по отношению к ним совершили, потому что когда человек оскорбляет кого-то, он теряет возможность видеть чистоту в этом человеке. И часто бывает так, что мы уже не видим никакой чистоты в тех, кто нас окружает, видим только грязь. И в этом проблема. Понимаете, и очищение сердца от этого видения грязи — это особый момент, который надо понять, что когда человек в религиозное сообщество входит, сначала он видит только чистоту, и он очень сильно вдохновляется, но приходит время, и Бог ему специально показывает грязь для того, чтобы он научился очищать свое видение религиозных людей, и таким образом он также очищает и свое сердце от своих собственных грехов, потому что именно грехи наши нас заставляют видеть грязь. Поэтому особый этап в отношениях с религиозным сообществом, особым этапом является очищение сердца от видения грязи в тех, кто тебя окружает. И вот воистину тот человек, который уже умеет в какой-то степени не видеть грязь в тех, кто тебя окружает, в религиозных людях, видеть в них очень много хорошего, именно этот человек и является квалифицированным быть в разной степени старшим. Понимаете, все зависит от того, насколько он чисто видит окружающих себе религиозных людей. Если это видение очень чисто, значит, он может быть очень старшим. А если не очень чисто, значит, не очень. По этой причине я вам и сказал, что когда человек является наставником, он не должен сплетничать по поводу наших родственников, понимаете? Это значит, что видение его не очень чисто. А вот если он наоборот сказал что-то хорошее о муже или о жене, вот тогда это наоборот поощряет его как наставника. Я сейчас не говорю о том, что, допустим, человек, какой-то просто религиозный человек может не возмутиться поведением нашего близкого человека. Я говорю сейчас именно об отношениях тебя с наставником, потому что наставник должен духовную красоту этого мира и духовного мира нам преподнести. Он должен красоту человеческих душ нам преподнести, потому что он нам по дороге нас в духовную реальность ведет, а не в материальную, понимаете? Поэтому он должен больше времени уделять тому, чтобы мы развили чистое, красивое видение людей, видение этого, этого и того мира. Понимаете, конечно же, духовный наставник также будет и говорить о грязи. Он будет говорить, но не при этом не указывая на конкретного человека. Он будет нам рассказывать о том, что здесь есть и грязь в этом мире, которой мы должны опасаться, сторониться, но при этом квалификация старших заключается в том, что они как бы больше грязи в себе видят, понимаете, чем других. И поэтому они не чувствуют себя квалифицированными вообще кого-то обвинить там сильно. Понимаете, это признак очень сильного развития духовного человека. И такие люди, несомненно, есть. И вот именно это мы должны у них перенять. Понимаете, именно это. В этом заключается суть самого наставничества. То есть перенять духовные качества и духовное видение, а не просто научиться ругаться у кого-то на тех, кто духовным видением не обладает. Понимаете, вот как бы попытайтесь понять, в чем смысл отношений с наставником. Смысл в том, чтобы вы шли к Богу, в том, чтобы вы менялись к лучшему, какой способ отношений он выберет. Как отец Амвросий сказал, в наше время, скорее всего, он выберет способ такой как бы беседы и советов, чем назидание, наставление и приказов. Потому что назидать, наставлять и приказывать можно только тому, кто квалифицирован такие отношения принять и следовать им. Понимаете, это редкие души. Хотя наставник может и на это пойти. Он увидеть может такую душу редкую и прямо его испытать тем, что он будет строго с ним себя вести. Но понимаете, скорее всего, нам это не грозит. Потому что, скорее всего, мы не являемся такими редкими душами, с которым надо строго себя вести. Поэтому, соответственно, и мы ведем себя так. И с нами ведут. Вот мой духовный учитель, допустим, ни одного строгого слова мне вообще за всю жизнь не сказал. Потому что, видно, если бы сказал, я бы здесь уже лекции не читал. Нет, наверное, куда-нибудь убежал и все проклял бы. Понимаете? То есть я, видите, не такой развитый, поэтому я иногда вас поругиваю. Вот. Ну, именно поэтому я и не хочу как бы вот эти отношения строить наставника и подопечного, потому что для этого нужно иметь духовную силу и учиться по-доброму и с большим прощением относиться в целом к людям. Ну ладно, как бы я вроде бы так основное, что я хотел вам сказать, сказал. Мы поговорили о качествах духовного учителя сегодня. Мы поговорили о том, кто не может быть духовным учителем, а кто может быть. Вот. И поговорили о том, какие полномочия имеет духовный учитель, какие блага человек получает на духовном пути, когда он выбирает духовного учителя. И я как бы в прошлый раз допустил ошибку, когда мы ответ на вопросы начинали. Мне надо было сразу спросить отца Амвросия, ну, о том, чтобы он сказал еще на эту тему. А сегодня я думаю, что этой ошибки я допускать не буду. Поэтому просим смиренно отца Амвросия что-то сказать на эту тему. Интересно. Надо включить, там мы вас не слышим.
Рад всех приветствовать, Олег Геннадьевич. Ну, в общем-то, я вот из всего, что вы сказали, ну, первый вывод такой, что эта тема на самом деле, она тема не двухдневного семинара, она намного больше на самом деле, потому что есть о чем говорить. Вы как-то вот, ну, пробежались по основным вещам, очень важным. Ну, а я вот сейчас увидел, что здесь еще эту тему можно продолжать. То есть эта тема на самом деле, она более объемная и нужная, потому что она очень важная на духовном пути. Я просто хотел, вот я записывал те мысли, которые мне приходили. И что могу сказать, что, ну вот мой опыт, это отчасти, конечно, чтение священных писаний, чтение святых отцов, общение с духовниками, со святыми людьми, со святыми небожителями, со святыми, которых я лично видел, а также опыт моих ошибок, может быть, падений, каких-то страданий, что ли. То есть мой житейский опыт. И понимая все это, и слушая вас, Олег Геннадьевич, я, ну, вижу такое единство, да, с вами, и понимаю, что вы тоже этот путь прошли на самом деле. То есть я вижу, откуда он у вас идет. Это не просто некое знание ума, это вот то, что вы приняли в свое сердце. Это вот то, что я хотел сказать, мне это дорого и близко. По тому, что вы говорили, вот, совершать поступки для удовлетворения святых. У нас вот то же самое, только у нас, знаете, как говорят, говорил мой духовник, он говорит, ты когда хочешь поступить, что-то сделать, ты для себя говори, а как бы поступил Серафим Саровский на твоем месте? Вот, то есть очень все созвучно, да? И то, что вы говорили, святые не падают, у нас есть такое понятие, как непадательное состояние. То есть, ну, к нему нужно прийти. Это когда человек, он совсем перестает жить для себя и вмещает в себя Бога, и он перестает падать, потому что он как бы уже в нем только Бог. Да, Бог как бы не грешит, не падает. То есть, когда человек уже вообще в себя принимает Бога, и у нас на самом деле это то, к чему мы стремимся, да, в нашей традиции, это вот к непадательному состоянию. И вот это вот то, что вы говорите, 100% оно работает, и в нашем Священном Писании прямо так Господь и говорит, кому много дано, с того много спросится. Вот, ну вот все, что вы говорите, у меня вот 100% как бы, ну вот, созвучие по Писаниям, по опыту моему. По поводу много подделок, да, вот мне очень понравилось это слово, я его отметил. На самом деле сегодня такая вот ситуация, что действительно очень много подделок духовников. И вот вы очень правильно заметили, что за дешево дорогое не купишь. Люди хотят купить за дешево, а потом от этого страдают. И отсюда вот эти все вопросы, которые вчера был вопрос, да, там у монахини-наставницы, вы очень корректно и как бы очень хорошо ответили. Я, может быть, даже жестче бы ответил. Вот, поэтому в этом плане у вас, ну, больше опыта, да, общения и... Ну вот, возможно, пример, ну, как бы, пример того, что мы хотим задешево дорого купить. Также в нашей традиции действительно духовник берет греховное бремя ученика на себя, если вот у них именно вот такой договор близкий, да, клятвенный, инициация идет, и тогда он не испытывает на себе тех тягостей, которые испытывают другие, да, вот на духовном пути, потому что вот есть духовник. Ну и немножко, значит, очень вы правы, кстати, о явлениях, потому что святые являются редко, а частые явления, очень часто, это как раз признак дьявольского обмана. Видение чистоты, и это очень правильно, потому что Бог попустительно показывает грязь, действительно, чтобы человек научился смотреть чисто, потому что Бог на самом деле смотрит чисто на этот мир. И в каждом человеке видит маленькую искорку. Это то, что вот мое, да, я как бы не получаю, это вот я говорю, вот все, что созвучно было вот в этой лекции, то, что, то, как я вижу эту ситуацию. Ну и, может быть, напоследок исключение. Вы просили, было такое исключение, когда наш основатель нашего монастыря, преподобный Иона, его Божия Матерь поручила сама Серафиму Саровскому. И вот он, когда к нему шел и пришел к Серафиму Саровскому, он был его учеником 7 лет, а Серафим Саровский ему сказал: «Я тебя уже 2 года жду, мне о тебе Божья Матерь рассказала». Вот это такое исключение, но мы должны понимать, что это, как правило, исключение. Да? И не все, что было в житиях святых, мы можем применить на себя. Иногда это очень опасно. Но об этом мы как раз и будем говорить, когда будем говорить о святых. Также мы будем говорить о каких-то жизненных примерах, как, например, вот Ксения, да, петербургская. Мы ее все как бы почитаем, вот она юродивая. Но мы не знаем, как ее почитали, когда она была при жизни. Потому что я сталкивался с такими людьми. Я когда жил в России в монастыре Пафнутий-Боровском 20 лет назад, со мной рядом жил такой юродивый, его звали Олег. Его считали все бомжом, уничижали, гнали. Но я знал, что он юродивый, потому что он очень часто помогал мне, отвечал на мои мысли. Вот. Но когда я хотел его превозносить себе, да, вот, я начинал его внимательно слушать, а он мне что-то вот такое, знаете, какой-то бред как бы говорит, а я про себя думаю, ну, наверное, он в прелести. Ну, у нас такое понятие, так, человек обольщенный. Может быть, все-таки то, что он мне говорил, это было случайно. И когда я только так подумал и говорю ему: «Олег, наверное, я пошел к себе в келью», а он мне вдогонку кричит, а говорит: «А здесь все в прелести, только там, говорит, на небе мы в прелести не будет». Вот. И много таких вот моментов было. И вот при жизни он как бы простой бомж, да, а на самом деле он прозорливый, юродивый человек, которому очень многим помогал, и пройдет время, его точно так же возвеличат. Поэтому святых очень может быть много рядом с нами, и мы можем этого не замечать. Это тоже нужно понимать, что те, которые сегодняшние наши наставники, и мы видим в них человеческое, и грехи какие-то, да, они потом могут стать великими святыми, потому что я больше чем уверен, что и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, они тоже падали. Ведь в житии Серафима Саровского есть описание, когда он стоял на камне 3 года. И сейчас стало модно писать, это он молился о России. Нет, нет, на самом деле он молился о своем падении. Ему предложили настоятельство в монастыре, он отказался, хотя в этом была воля Божия, по гордости, он как-то вот, у него был гордостный помысл, и он за это потерял благодать Божию. И он 3 года и днем, и ночью на камне молился, даже не смея произносить имя Господа, там, без Иисусовой молитвы, просто говорил молитву мытаря: «Боже, милостив будь мне грешному», чтобы только обратно приобрести Бога. То есть он 3 года вымаливал прощение у Бога. Вот такое было его покаяние. И вот в этом ценность действительного, реального изучения святых, что мы видим, что на самом деле они такие же люди, как мы. И как сказал Серафим Саровский, чем отличается обычный человек от святого, он всего лишь отличается решительностью. Потому что мы все знаем, как нужно поступать правильно, но не все поступаем. А святые знали и поступали. Вот и все. Вот так говорил Серафим Саровский. Ну и по поводу «приснился святой», я напоследок хотел рассказать реальную историю о святом патриархе сербском, покойном Павле. Это был святой жизни человек, который передвигался пешком. И, значит, как-то пришла к нему женщина, которая увидела, что он в порванных ботинках. А он, вот, он любил нищету, знаете, как истинный монах. Несмотря на то, что он был патриархом, он совсем недавно умер, несколько лет назад. Он ходил в залатанной рясе, которую сам подшивал, ездил на трамвае, ходил пешком. по Белграду, и вот в этих потрепанных ботинках. И она решила, значит, ему купить новые ботинки, принесла, и он говорит: «Нет, спасибо, не нужно». Она говорит: «А мне, говорит, Богородица явилась и сказала, что вот я вам должна принести ботинки». А он так посмотрел на нее, говорит: «А во сколько она вам явилась?» Она говорит: «В 3 часа утра». Вот. Говорит: «А потом, а мне, говорит, явилась 4 часа утра и сказала, чтобы я эти ботинки не брал». Такому-то нищему, да. Вот такая вот реальная история. На этом я как бы хочу еще раз поблагодарить всех участников, которые здесь были, пожелать, чтобы было намного еще больше людей. Это, конечно, таинство некое Божие, потому что именно Господь приводит людей, дает им готовность. И совершенно верно, я вот когда обрел своего духовного учителя, который духовник патриарха, прозорливый старец Хиигумен Илий, меня к нему подвел мой духовник в Боровске. Да? То есть вот это вот постепенное, то, что Олег Геннадьевич говорит, я сначала молился, потом мне появился духовник, потом он показал своего духовника. Это все было, это процесс, целый процесс. Поэтому ничего не может быть искусственного. Мы должны заниматься собой, спасать себя. Мы должны очищать себя и молиться. И со временем Господь все даст по нашей мере. Вот такое мое слово, моя признательность Олегу Геннадьевичу и всей его аудитории. Могу сказать так за глаза, надеюсь, что вот, многие не услышат, более благостных, счастливых и чистых людей, чем клубчане Олега Геннадьевича, я не встречал. Вот они подъезжают ко мне в гости, мы сейчас будем пить чай вот, с такими вегетарианскими вкусняшками, которые они ко мне привезут. В прошлый раз мы лепили снеговика, вот, а сегодня, может быть, тоже устроим какие-нибудь снежные баталии. Всем низкий поклон, вот, с Богом, всем желаю счастья.
Я тоже сам могу сказать об окружении отца Амвросия, когда мы приезжали к нему в скит, то там вот такие же люди были, очень радостные, счастливые, добрые такие. Ну, там, конечно, более возвышенные у них качества, потому что они уже серьезно духовной практикой занимаются, а мы только приехали с начинающими. Ну, так или иначе, вот, я думаю, что мы тоже подтянемся и станем такими же со временем. Ну, давайте теперь ваши вопросы. Я думаю, что очень как бы вишенку на торте мы получили. Получили вот нектарные такие дополнения. Вот. И вот теперь ваши вопросы.
Так, у кого есть вопросы?
Видение меня как личности. Как бы, ну, я надеюсь, что я когда-нибудь таким стану. Придет время. Ваш вопрос.
Так, Минск. Я надеюсь, у вас вопрос сохранился, или вы уже услышали ответ. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть вопросы. Так, Красноярск. Не услышали, значит, да, ответ на свой вопрос в лекции? Ну, давайте свой вопрос. Красноярск.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые клубчане. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. 3 года назад начала слушать ваши лекции и постепенно начала молиться и ходить в православный храм. Постепенно появилось у меня служение и старшие сестры, получается, в этом храме. То есть духовное, ну, общение. И постепенно, то есть я увидела такого человека, которого бы, ну, я могла воспринимать как старшего. Ну, то есть почувствовала, что это человек, ну, возвышенная личность, отец Максим. И меня вообще вот в этом пути как бы наставляла очень много мама. То есть она способствовала тому, что я начала молиться и пошла в храм. И также она мне сказала, говорит, ты должна пройти религиозное обучение, ну, получается, православную
школу. Вот это самое главное, вот это самое главное, вот это вы должны были сказать.
Вот, и получается, что я хотела пройти это религиозное обучение, но, к сожалению, у меня не получилось, ну, в связи с работой, то есть, ну, графики, не вышло. Вот, и я понимаю, что как бы я должна это сделать, но у меня произошло такое событие, то есть это все происходило, когда у меня был очень хороший астрологический период, и там даже какие-то трудности, которые возникали, то есть, ну, как-то вот я их, ну, они проходили как бы, ну, хорошо, удачно для меня. А, но в последнее время, то есть я очень давно не была в церкви, и когда я последний раз была, то есть у меня были некие небольшие нарушения, то есть, ну, в обрядах, и я как-то вот себе дала такую установку, что вот я недостойна ходить в церковь, и пока я не пройду вот это вот религиозное обучение, то есть я не должна этого делать. То есть вот я не знаю, правильно ли я дала себе такую установку или нет.
Вот смотрите, первое, что вы должны понять, что как только вы в храме появились духовные сестры, вам надо сразу же начинать спрашивать у них, что вам читать, и потом сразу же начинать с ними советоваться по прочитанному, понимаете? Если вы ни образования не получаете, то никаких шансов устоять как бы вам, ну, на правильном пути нет. То есть вам надо сразу же начинать обучение. А потом, когда вы дойдете до определенного уровня обучения, вам понадобится еще более высокий уровень. И поэтому принимается более высокий наставник, понимаете? Потому что если ты, допустим, не умеешь разговаривать на каком-то языке, что тебе идти к тому, кто на нем хорошо разговаривает? Ты все равно же ничего не поймешь. Так и здесь тоже. То есть, если ты пришел в храм, начинай религиозное образование. То есть, начни понять, что здесь происходит. Потому что иначе как? Это же необычное действие. Вы говорите, я в ритуалах участвовала. А что вы там понимали-то в этих ритуалах, если у вас образования нет? И какой смысл тогда в них участвовать, если вы там ничего не понимали? Поэтому вы и перестали это делать, потому что вы не понимаете, зачем. Вот поэтому очень важно образование. То есть вы пришли, начинаете образовываться. Если вы не образованный человек, то вы ничего не поймете. Тогда зачем вам там что-то делать, если вы ничего не понимаете? Это все искусственно. А когда вы хотите больше образования, вот для этого и получаете уже духовника более высокого плана, потому что глубже и сильнее, и лучше, и выше. Ну, то есть вы уже получаете другое образование, более высокого уровня. Ну, то есть вот это путь, понимаете, а не то, что пришла и сразу смотрю, кто мне там, вот, мне понравились вот эти вот сестренки там старшие, о, классно, а кто лучше есть? А я хочу еще лучше, а я еще лучше хочу. Понимаете, это не духовный путь. Духовный путь — это когда человек учится. Мы же вот в храм, это место, где мы учимся служить Богу. Вот вы пришли туда и учитесь, нужно образование, нужны священные писания, и практика нужна. То есть вы почитали, поизучали, теперь попрактикуйте, придите туда, служение попросите, а не просто пришла на разные мероприятия, программы, службы там духовные. Надо также что-то и поделать, понимаете? Потому что...
Я и делала.
Вы хотите быть там кем? Членом семьи или гостем? Если гость, тогда приходите на службу просто. А если вы хотите членом семьи, тогда, может быть, что-то поделаете? Ведь члены семьи-то они... не просто участвуют в мероприятиях. Вот, допустим, идет праздник какой-то, да? Есть различия, допустим, гости все сели, покушали, они там встали, пообщались, потанцевали, ушли. Понимаете? А если вы член семьи, то вы чем там занимаетесь? Вы обслуживаете всех, готовите пищу, убираете потом, понимаете? Это называется служение уже в храме. То есть гости, а есть те, кто уже члены семьи. Вот становитесь членом семьи. Богу нравится, когда... вы ближе к нему, понимаете? Взяли там, договорились, пол помыли, еще что-нибудь поделали, картошку почистили там для того, чтобы трапезу совершить.
Это все было, то есть как раз-таки служение и было. То есть было много служения и очень мало знания. То есть мы общались, но в основном, то есть я просила какое-то служение, то есть мне говорили, что делать, я выполняла. Ну и немного, то есть по работе, вот по самому именно вот священное писание, вот толкование, там, жития святых, вот этого именно мне не хватало.
То есть, вот видите, сама. Вы все сами объяснили, то есть видите, как здесь уже и не нужен. То есть вы сами сказали, чего вам не хватало. Вот и слушайте лекции отца Амвросия, потому что вам сразу будет хватать. То есть вы попали туда, куда надо. Но это не значит, что только здесь вы. Там должны обязательно тоже получать образование.
Просто что мне делать, получается, мне в церковь не ходить, сначала выучиться религиозно, потом принимать участие или
ходить? Не ходить, к Богу не ходить, только к Олегу Геннадьевичу ходить, только к Олегу Геннадьевичу, потому что, понимаете, как бы, Ко мне надо всем ходить, понимаете? В этом смысл. Вот для этого я сюда пришел, чтобы ко мне ходили. А в церковь нет, в церковь не надо.
Ну просто я же недопонимаю какие-то вещи, может быть, что-то неправильно делаю, но как бы я тем самым могу осквернить там святыню, там святых людей.
А тогда вообще никому нельзя в церковь. Я тоже могу осквернить, кстати. Поэтому в церковь вообще никому нельзя ходить, не только вам, вообще нам всем нельзя, потому что мы все зашли туда, все осквернили, и все там стало оскверненным, церковь вообще разрушится, если я туда зайду, потому что я оскверненный. Вы знаете, я в Киеве, меня вообще отец Амвросий привел на религиозную службу, а все знают, что я не крещенный, понимаете, и как бы меня поставили, я все посмотрел, и не крещенный, представляете, вообще кошмар какой-то. И ничего, ни церковь не рухнула, смотрю, стоит, ну слава Богу. Понимаете, все нормально. То есть меня храм переварил, некрещенного. Вот, а вас крещеный тем более переварит. Чего вы боитесь-то? То есть надо, конечно, ходить в храм. То есть надо, в этом смысл всей жизни человека, что надо быть ближе к Богу. Не надо думать, что я типа такая грешная, я вот в храм не буду ходить. Понимаете, солнце, когда встает над землей, оно не смотрит, что вокруг тьма, оно просто ее рассеивает, понимаете? Так же Господь, Он тьму нашего сердца будет рассеивать по-любому, и не надо бояться, что типа Бог со мной не справится, понимаете? Он со всеми справится. То есть надо к Нему идти, у Него много света, на вас тоже хватит. Не бойтесь этого, не надо так этого бояться, что типа я тут все оскверню. Вот, идите, для вас храм построен, чтобы вы очищались.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Ну, смешите вы меня здесь, мои дорогие друзья. Давайте дальше вопросы.
Так, Одесса, после Одессы Чебоксары.
Вот, кстати, какие вопросы, такие будут ответы. Если вы так спрашиваете, я буду шутить с вами. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я надеюсь, вопрос вас не сильно крутит. Это не то, чтобы сомнения у меня, это я прошу вас разъяснить, потому что я выбрала уже духовного учителя давно, и я слушаю его лекции. Но меня сейчас интересует вопрос, мы не видимся с учителем, и будет ли эта встреча, я не знаю, но, по крайней мере, я думаю о нем, я слушаю лекции его, медитирую, наверное. Скажите мне, как могут развиваться отношения на расстоянии? Возможно ли эти они? Насколько они могут быть глубокими?
Супер вопрос. Спасибо вам большое. Это все зависит от вашего опыта. Несомненно, это зависит от вашего опыта. На самом деле расстояния никакого нет. Вы просто не знаете об этом. Понимаете, как только человек вспоминает кого-то искренне и с верой, он немедленно контактирует с этой личностью. Точно так же со святой личностью, понимаете? Просто контакт наш со святой личностью будет или очень святым, или не очень, все зависит от нашей чистоты. Но контакт, несомненно, состоится, понимаете? И когда вы поклоняетесь, служите искренне духовному учителю, духовному наставнику, то, несомненно, происходит связь, несомненно, происходит контакт. И, конечно, нужны какие-то и непосредственные отношения для того, чтобы он давал вам наставления. Ну, допустим, если говорить о вайшнавской традиции, то Шрила Прабхупада видел своего учителя несколько раз в жизни. И, понимаете, этого было достаточно, чтобы он таких колоссальных достижений на своем духовном пути достиг. Понимаете, это для нас пример. То есть он виделся для того, чтобы от него получать наставления, которые он потом выполнял всю жизнь. Понимаете, вот в этом смысл видеться для нас, а не в том, чтобы... Часто женщине нужны просто, чтобы ее кто-то успокоил, подбодрил. И также ей хочется личных отношений, потому что она сама соткана из любви, ей нравится любить, поэтому нужны близкие отношения. Но если говорить о духовном учителе, то ему надо служить, понимаете? Служить означает думать о нем, читать его наставления, слушать его лекции, поклоняться ему и так далее. То есть верить в него, думать о нем, и тогда вы, несомненно, достигаете близости, несомненно. И вы это будете эту близость реально чувствовать, реально понимать. Это то же самое, как с детьми, допустим. Если ты детей любишь, то ты не чувствуешь расстояния. Я просто вам ваш женский пример привожу, чтобы вы понимали. Так же и духовный учитель, если ты любишь, ты не чувствуешь расстояние. Расстояние возникает, когда нет отношений. Поэтому заставляют себя эти отношения строить. Просто разница в том, что когда, понимаете, есть такое понятие силы, духовной силы. Вот ты приходишь как в чью-то ауру, понимаете, вот в ауру духовного учителя. Там тебя вдохновляет, он рядом, я хочу следовать, хочу служить. Все классно, вдохновился, да? Вот в этом вся разница, что когда ты близко с ним, рядом с ним не находишься, ты должен сам себя заставлять. И вдохновлять тебя будет сообщество духовных людей. Туда надо ходить чаще. С ними надо общаться, чтобы получать вдохновение. Когда ты от них вдохновляешься, на что надо вдохновляться? Чтобы слушать своего наставника, чтобы служить ему. И когда ты это происходит, тогда вот этот эффект, что тебе не хватает, пропадает, потому что... Если ты не можешь вдохновляться, когда он далеко, вдохновляйся теми, кто рядом. Но когда ты начинаешь его слушать реально, то вдохновение все равно возникает. И возникает сильное, если ты опытный человек. Если ты с сильной верой слушаешь, то сильное вдохновение возникает. Но вот разница только в том в начальном этапе. Когда ты далеко от наставника, то тебе тяжелее начать слушать, тяжелее следовать, тяжелее делать все как надо, потому что нет этой силы духовной, она тебя не пронизывает. Но она через память, через слушание, она появляется. То есть если ты регулярно все делаешь, ты глубже, глубже в отношения вступаешь. И если пусковой механизм, момент все равно сложен, то потом дальше включение может быть очень сильным и глубоким. Ну, то есть из нашей беседы я понял, что вам не хватает именно с духовными людьми общения качественным, а не с духовным учителем, потому что вам не хватает именно вдохновения в жизни, понимаете? А вдохновение берется от духовного учителя только когда он рядом, а это бывает нечасто, как вы правильно сказали. Поэтому поменяйте парадигму, научитесь получать вдохновение от братьев и сестер духовных, а не только от старших, и тогда у вас все возродится в жизни. Не слышно вас, не слышно.
Спасибо большое. Я попробую это переварить, усвоить. Мне нужно будет это повторить несколько раз. Может быть, уточнение. Отношения с разными. Это вы имеете в виду эти отношения с теми, кто меня окружает.
Да. С равными и которые чуть-чуть старше. Это основные отношения. Человеку, ну, как бы редко кому везет, чтобы он со старшими прямо очень много общался. В основном у нас общение идет с равными. И мы от них должны учиться получать вдохновение. В этом и заключается квалификация духовная человека. Научиться получать вдохновение в отношениях с равными. Понимаете, а если человек еще и с младшими вдохновляется их как бы духовным путем, и они как бы для него примером являются, это еще круче, понимаете? Но хотя бы с равными научиться вдохновляться, потому что если человек думает, что я если со старшими не буду общаться часто, нет, я не смогу вдохновляться, но это неправильное условие для Бога, понимаете? То есть мы ставим ему условие. Он нам как милость дал отношения со старшим там несколько минут жизни. И мы потом думаем, пока мне не дашь еще, я и не буду дальше развиваться. То есть это немножко нечестно. То есть мы должны сами учиться как бы уже в той ситуации, в которой находимся, уже вдохновение искать от равных, потому что они же тоже Богом пропитаны, так же, как и старше, только не в такой, конечно, степени, но все равно они к Богу идут. И вот надо этому учиться, нам учиться этому. Вдохновение от равных и от младших учиться получать. Если есть возможность от старших, то, конечно. Но если вы понимаете, если вы капельку меда почувствовали в стакане, который разведен в воде меда, вы почувствовали мед, то уж когда ложку меда вам дадут, то вы уж его точно почувствуете, понимаете? А если вы ложками мед едите, то не факт, что вы его вкусно ощущаете дальше потом, понимаете? Научитесь мед ощущать в разведенном состоянии сначала. Потом, когда ложку дадут, вообще одуреете.
Хорошо. Спасибо.
Это так пошутил, это шутка, слова такое, шуточное высказано.
Спасибо. Спасибо.
Так, Чебоксары.
Олег Геннадьевич, да, огромное спасибо за сегодняшнюю лекцию. ее актуальность, в общем-то, показывает тот факт, что вчера несколько человек просто не планировали, были другие планы на сегодняшний день, но сегодня все пришли. То есть это очень и очень задела тема и очень интересно раскрыта.
Думаю, что причина в этом вы. То есть это вы сделали так, чтобы они пришли. Потому что как они узнали, что тема интересная? Вы, наверное, позвонили, сказали, ой, там такая лекция. И они пришли. Мне кажется, так произошло все.
Ну, частично. Возможно. Возможно, частично. Скажем так, это без это ложной скромности. Вот, Олег Геннадьевич, очень интересно было раскрыть самую тему. Вот вопрос, знаете, какого плана? Вот про благословение наставника. Потому что когда брать, и вот где она грань между оскорблением наставника своими мелочными мирскими делами и вот необходимостью, вот, и как ее мерить. То есть, понимаю, это, конечно, эффект совести важный будет элементом, но тем не менее, это разговор идет больше про живого наставника.
Вот знаете, вот если взять вообще религиозные благословения и благословение наставника, они отличаются. Понимаете, вот, допустим, взять религиозные благословения. Мы приходим на обряды какие-то, это уже благословение. То есть эти обряды предназначены для того, чтобы у нас в жизни все было хорошо. Они так и построены. И там уже включены все благословения внутрь. Там уже во время обрядовой деятельности уже идут все эти благословения, то есть которые мы хотим в жизни иметь. Нам хочется, чтобы была удача рядом с нами. Это нормально. И поэтому все обряды так и построены. Но если говорить о собирании благословений наставника, то здесь надо быть осторожным, потому что наставник иногда такие благословения дает, что нам они вовсе благословениями не кажутся, понимаете? Допустим, я вам просто одну историю расскажу. Один духовный наставник, он как бы, ну, очень возвышенная личность, и два бизнесмена, богатых человека, они как бы лезут к нему как бы пообщаться. Ученики говорят, не беспокойте как бы наставника, пожалуйста. Скорее всего, у вас какие-то мелочные какие-то вопросы. У вас на духовную тему к ним вопросы? Он говорит, нет, мы хотим благословений. И они лезут. Ну, как бы в Индии там любят люди благословения получать. Вот. И он видит, что они такие настойчивые. Ученики говорят, ну, как бы, если у вас не духовная беседа, не надо, никак не трогайте старшего. Вот. Но они все равно как бы прорвались к нему в поезд, залезли, то есть в вагон, сели рядом с ним и говорят ему, у нас в бизнес, мы бизнесмены и хотим, чтобы бизнес был лучше, дайте нам свои благословения. Его спрашивают, и он как бы руки поднял вверх, говорит, благословляю вас, чтобы у вас, ну как бы, духовные силы стали больше, и вы развивались духовно, благословляю вас. И если ваш бизнес будет вам помехой в этом, то я благословляю вас, чтобы он у вас весь разрушился. Они как дернули из этого вагона, понимаете? Получили немножко не то, что хотели услышать, понимаете? То есть он их благословил на духовное развитие, потом смотрит, они как бы, ну, немножко не, ну, как бы, не затем пришли, типа, надо, не нужно, нам твое духовное развитие. Ах, не нужно? Ну, тогда благословляю еще и на материальное угасание. Ну, то есть, чтобы нужно было, понимаете? Чтобы... Поэтому, если вы как бы решили собирать благословения у наставников, то будьте осторожны, потому что их благословения бывают разными. Если вы хотите просто благословений от религиозного сообщества, входите на духовную службу, программы. Однозначно, что вас всегда, вот само присутствие, всегда религиозные люди, когда находятся рядом, они всегда, будь счастлив, будьте, чтобы у тебя все хорошо было. И даже как бы от этого и пошли вот эти все наши слова, допустим, здравствуйте. Это что значит? Здравствуйте. Это значит, будьте здоровы, понимаете? Вот. И так далее. То есть это уже благословение, оно само, потому что люди, когда общались, они всегда благословляли друг друга. Это естественно. Особенно религиозные люди, они всегда благословляют. Но если вы хотите наставник, чтобы вас всегда благословлял, то будьте осторожны, потому что наставник благословляет по-разному. Вот если у вас сильно много хочется благословения от него, есть вероятность, что в какой-то момент он вас благословит не так, как вы хотели. И это тоже благословение, не то, что как бы это проклятие, это благословение, потому что цель-то духовное развитие, и как бы он вас так благословит, что духовное развитие будет больше. Но материально не факт. Понимаете, такое тоже может быть. Потому что вы 10 раз подумайте, прежде чем лезть к лишнего как бы наставнику за благословением. Лишнего, если вы не лезете, а просто так, ну нормально, конечно, он вас будет благословлять. Но если вы настойчивы, типа, благословляй меня по-любому. Вот, ну, не факт, не факт.
Да, замечательно. Олег Геннадьевич, полностью раскрыли. Благодарю.
Будьте счастливы.
Спасибо. Так, Минск. Надеюсь, вопрос по теме семинара. И потом Киров.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Вы ждете, я скоро к вам приеду?
Да, ждем.
У меня тоже жена что-то напросилась. Там в Киев ее приглашали, а в Киев напрямую не приедешь, но мы решили, может, тогда и в Минск она заедет. Она нужна вам там? Вы как бы с ней будете общаться-то, нет?
С кем? С кем?
Не слышали еще об этом, да? Нет. А мне сказали, что вы знаете. Просто Дина как бы узнавала, а моя супруга просто ее пригласили в Киев, чтобы она с женщинами... И она как бы, ну, мы решили так через Минск ехать, ну, значит, тогда она и в Минск хотела как бы заехать. Вы ее примете? Ну, хорошо, слава Богу. Ой, Олег, я уже испугался.
У меня сегодня такое счастье привалило. Вот вчера и сегодня вы у меня дома. Представляете, как мне повезло.
Спасибо вам большое.
Вы знаете, я как-то вот от этой темы уходила, но так получилось, что она сама ко мне пришла вот в дом, да, то есть и клуб «Благость» собрался. И я очень безмерно благодарна вашим знаниям, которые вы передаете, за вашу искренность. Вы ко мне приходили в Сапосне, но говорили правильные, хорошие вещи. Чтобы я ходила на клуб «Благость» и чтобы все...
Но я ничего не помню. Ничего не помню.
А вопрос у меня следующий, да. На момент прихода мой в клуб «Благость» и вашим лекциям, это было 2,5 года назад, у меня были отношения с мужчиной, который был именно как наставник для меня. То есть я поставила на место Бога, да, и все, вот для меня он, ну, я получила свой урок за это очень конкретно и дистанцировалась, и, то есть, пошла на клуб «Благость» и стала ходить в храм. И сейчас этот человек активизировался, и как бы ему хочется быть моим наставником, да. А меня, с одной стороны, тешит вот то, что, думаю, вот, все-таки пришел тот гордынец, а с другой стороны, я, ну, боюсь насобирать вот оскорблений, да, человек, то есть, не принадлежит какой-то конфессии, но очень такое все в поисках, там, сейчас какие-то чакры, там все, и я понимаю, что мне это уже не надо, говорю, стоп, вот просто, ну, полемику останавливаю, но, понимаете, и вот, с одной стороны, как бы, ну, что-то вспомнилось мне, лучше одноглазый дядя, чем никакого, но, да, вот, как бы, вот, оказывает ко мне какие-то знаки внимания. У нас чисто общение, и так, я очень дозирую. И вот как вот не перепутать, да, и для него важно, чтобы женщина шла за ним его путем, да, а, короче, немножко запуталась. И в связи с этим у меня немножко где-то вот стопорит именно как вот наставничество, то есть полученный, ну, неправильный опыт и все. Вот. Я что спросила?
Знаете, самое большое счастье для мужчины – это когда жена его считает наставником и заглядывает ему в рот, и каждое слово, которое он говорит, она воспринимает как волю Бога. Представляете, как классно жить с такой женой. Ты, понимаете, потому что как бы эти отношения мужчины и женщины, в них же заложено желание быть Богом, вы знаете об этом? Потому что есть два вот аспекта вообще поклонения. Один аспект поклонения называется послушание, а другой называется поклонение сам по себе. Вот когда женщина наряжается, красится, она хочет именно того, чтобы ей восхищались, понимаете, как алтарем, как Богом, понимаете? То есть она хочет, чтобы ей восхищались, ей поклонялись, понимаете, что она божественная. Вот. И даже девушка, слово девушка, она от санскритского слова дев означает Бог, понимаете? То есть девушка божественная, то есть переводится по-русски. То есть, другими словами, девушка хочет, чтобы ей почитали как самую красивую. То есть это вид поклонения. Вот. А мужчина хочет, чтобы слушали его наставления, чтобы смиренно с ним себя вели. То есть он тоже хочет быть Богом фактически, понимаете? И вот смотрите, теперь такой момент. Если вы разумная женщина, ну, разумные женщины все, они не то, что прямо они вот и в рот мужчине прямо заглядывают и все, его слушают каждое слово. Разумная женщина знает, что когда она просто послушно себя с мужчиной ведет, это очень сильно привязывает мужчину, ну, чувствует, что ему вот такая только жена нужна. Вот. И понимаете, и вы так искренне вот ему служили. И бросить такую девушку нереально, понимаете? Хоть как, когда тебе служат, мужчина начинает гордиться собой и начинает отвергать такую женщину. Но потом, когда он начинает сравнивать и думать, зачем же я, дурак, такую послушную бросил. И вот бросить реально послушную девушку очень сложно. Понимаете, поэтому девушки должны этим пользоваться, и они должны вот хотя бы научиться вот так вот хотя бы просто автоматически как бы делать, чтобы как бы мужчина видел вот это вот, что вот типа она вот меня считает вот таким, ну, чтоб не бросил, понимаете, вот, и вот теперь он это понял, понимаете, но вы должны понять тоже, что отношения между мужем и женой имеют равную природу, и женщина по своей доброй воле ведет себя так, что она с ним совсем согласна, хотя женщина, как никто другой, лучше всех знает недостатки своего мужа, понимаете, и вы тоже знаете, как никто другой, недостатки этого человека, потому что у женщины, у нее чистота в сознании выше, чем у мужчины, она чувствует недостатки. И особенно близкого человека. И поэтому Бог и женщине дал возможность чувствовать недостатки, чтобы быть тем, кто мужу советы дает тоже, понимаете? Не то, что мужчина, не только мужчина, женщина. Женщина также советует мужчине что-то. По этой причине начните с ним общаться и проверьте его, готов ли он с вами строить равные отношения, при том условии, что вы не разучились кивать головой, понимаете? То есть, если вы продолжаете ему как бы кивать, но сами ему тоже что-то там говорите, если он типа, да ты что, женщина, там, мне будешь говорить, если он так себя поведет, тогда подарите ему весь мир, понимаете? А если он все-таки ваши советы будет принимать, вот, тогда можно будет думать о совместной жизни, потому что, несомненно, если он разумный мужчина и принимает ваши советы, он встанет на правильный путь, и это будет для него наградой находиться рядом с таким человеком, как вы. Поэтому дайте ему шанс. Но если вы увидите, что он как бы совсем перепутал себя с Богом, что свойственно эзотерикам очень сильно и часто, тогда не стоит дальше пытаться с этим человеком отношения строить. И если вы не будете пытаться с ним строить, еще больше шансов, что он опять как бы вернется к вам, но уже в правильном настроении.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Благодарю. Еще раз повторяю, муж для жены может быть наставником, но в очень и очень редких случаях, когда он реально очень развитый человек. Потому что поймите, если муж для жены наставник, это значит, что он теряет возможность получать от нее ее женскую часть обучения. Ну, то есть, если он наставник, она себя считает послушницей, для него это значит, что ему есть кому давать наставления, такие, как дает жена мужу. Понимаете? И это очень опасно для мужчины пытаться занять перед женщиной такое положение, в котором она уже не может ему ничего сказать, не может сказать правду, потому что это последняя инстанция, когда уже никто тебе не может правду сказать, правда вырывается через слезы жены, понимаете, на тебя. Вот, больше шансов нет у человека правду получить. Поэтому это опасно, когда именно семейные отношения по этому руслу развиваются, когда женщина безропотно слушает своего мужа и не может ему ничего сказать. Это опасный тип отношений, который, несомненно, ведет семью к разрушению, если мужчина не квалифицирован такие отношения поддерживать. И для мужчины это самый опасный тип отношений, потому что он склонен, в этом случае сильно склонен себя считать Богом.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Благодарю вас. До встречи в Минске.
Так, у нас осталось 11 минут. Мы будем еще вопрос Кирова слушать или уже...
Давайте послушаем. Раз ты сказала, значит, надо слушать.
Хорошо.
Я же не могу отвергнуть, сказать. Вот Лена говорит, будем? А я говорю, нет, Киров не будем.
Мы можем отказаться. Здравствуйте.
Я знаю, что вы можете отказаться, я знаю. Поэтому говорю, спрашивайте.
Спасибо вам огромное, Олег Геннадьевич, за то, что мы имеем вот этот проект, имеем возможность так часто видеть вас и слышать. И уже перестали удивляться, как в лекциях Олег Геннадьевич слышит наши самые сокровенные вопросы и умеет раскрывать на них ответы. Но сегодня очень хотелось бы вот чуть-чуть поподробнее с инструментами по теме очищения сердца от видения грязи тех, кто тебя окружает. Вот, может быть, есть какие-то конкретные рекомендации, что, с чего здесь можно начать? Я понимаю, что это, скорее всего, концентрация на позитивном, да, умение не замечать негатив, но, может быть, вы вот что-нибудь еще, какой-нибудь инструмент нам
порекомендуете? Если вы хотите мое мнение, то оно будет не совсем таким, как вы ждете. Понимаете, моим вот личным инструментом является то, что я, ну, как бы, создал вот для себя определенную семью, ну, большую семью, то есть сообщество людей, которые фактически вместе работают, вместе духовной практикой занимаются и сблизились очень сильно. И вот это сильное сближение, оно является таким очень сильным фактором, который дает возможность научиться смотреть на людей выше. Потому что если ты этого не сделаешь, жить в такой семье станет адом. Понимаете? То есть я для себя нашел способ вот такой. Видеть людей хорошее можно только если в этом есть колоссальная необходимость, потому что видеть плохое в человеке проще всего, и так диктует судьба. Мы всегда, понимаете, склонны к этому. Но чтобы увидеть людей что-то очень глубоко хорошее, для этого надо быть ближе к людям, брать за них ответственность, создавать такие сообщества, в которых люди как, ну, как чуть ли не семейные отношения строят. Я с высокой точки зрения говорю, а не с низкой. И такими сообществами, например, являются монастыри, когда люди живут вместе. Это сначала очень болезненно, понимаете, такие отношения. Чем ближе отношения у людей, тем они более болезненны, потому что все же выходит наружу, и ты становишься беззащитным, потому что ты больше и больше доверяешь человеку. Эти отношения становятся очень болезненными. И если ты перешел этот порог и как бы начинаешь видеть в основном хорошее в людях и прощать им плохое, тогда ты достоин этих близких отношений. И вот такое испытание, оно дает возможность тебе видеть выше людей. И другого испытания, такого сильного, и который больше дает возможность шансов видеть выше людей, я не знаю. Потому что в современном мире я заметил такую тенденцию, что люди отдаляются друг от друга, но с помощью каких-то современных психологических знаний они делают очень доброжелательный вид, понимаете? Это превращается в определенный стиль поведения, за которым ничего настоящего не стоит. И отсюда даже вот эти выражения, там, американская улыбка, там, и так далее. Это не то, что я против Америки. Там много замечательных людей. Я просто сейчас говорю о том, что мы не должны идти этим путем, понимаете? То есть люди отдаляются друг от друга, не хотят даже видеть друг друга, но когда видят, очень нежно улыбаются, понимаете? И причина этой улыбки только одна. Они боятся, что те плохо о них подумают, понимаете? Больше нет никакой другой причины. Но видеть чистоту в тех, кто прямо рядом с тобой живет, это другой пример, понимаете? Это пример того, как ты благодарен людям за то, что они живут рядом с тобой, дают тебе свою жизнь. И эта благодарность вызывает желание видеть чистоту, понимаете? То есть это другой пример, когда ты просто людей лучше понимать начинаешь, когда рядом с ними живешь и отдаешь им свою жизнь. Понимаете, так в больших семьях тоже происходит. Вот я заметил, что когда по 5, 6, 8 детей в семье, то люди там склонны видеть больше чистоту друг в друге, а не грязь. Наоборот, в маленьких семьях такого не происходит.
Большая семья и концентрация на благодарности.
Да. Спасибо. Стройте ближе с духовными людьми отношения. Не бойтесь с ними клебать соль вместе. Соленый суп, соленые щи.
Спасибо.
Спасибо. Сейчас будет сеанс счастья. Но мы хотели еще вчера про кризис в отношениях с наставником. Не успели, да, похоже.
Это отец Амвросий расскажет об этом. Угу. Он намекал даже как раз на эту тему сегодня. И я же не все могу успеть рассказать. Это уже было сказано, что это вообще просто тема, которую надо изучать, изучать, изучать. Конца и края нет, понимаете? И поэтому как бы я просто по верхушкам пробежался, на что был способен. А глубину послушайте уже 2 февраля. А сейчас включим голос возвышенных людей и послушаем вместе с ними, пожелаем всем счастья в настроении молитвы. Сделаем это. Все сели прямо. А ты мне сделал специально, звук отрегулировал, да, чтобы не слишком громко было. Можно видео, кстати, вот это вот, то, что они поют, как это видео, можно опять показать. Это у тебя, от тебя было, Лена, решение, да? Ты, у тебя было такое видео?
Это отец Амвросий постарался, но я могу включить.
Да, надо опять еще, классно же, как бы. Угу. Можно с закрытыми глазами сидеть, а можно смотреть на тех, кто поет. Просто там я немножко отрезал начало, потому что там сначала была проповедь, я сделал только одну молитву. Вот, может не совпадать немножко там. Ну ладно. Я желаю всем счастья. 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 Я благодарен очень вам за то, что вы посетили этот семинар, за то, что вы нашли время. Благодарен отцу Амбросию за то, что он сделал вишенку на торте и сделал, украсил нашу беседу. И благодарен также Лене за то, что она позаботилась о том, чтобы мы с вами собрались. Спасибо вам всем большое. Давайте ваши любимые вот это вот хлопанье. Я желаю всем счастья.
Спасибо. Мы желаем всем счастья.
Кидаю, да?
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич, за это прекрасное лекцию. Желаем вам счастья. Следующий семинар у нас 23-24 февраля. И с отцом Амбросием 2-3, получается, по житию святых. Ну, тогда спасибо большое, желаем вам счастья. Всем участникам тоже спасибо, всем, кто на трансляции, спасибо большое. Надеюсь, вы услышали ответ на свои вопросы. Если вопросы остались, пишите. Не стесняйтесь, нас консультант.
Елена Дмитриевна, за вашу работу, за ваш труд.
Елена Дмитриевна, спасибо большое, огромное за все. За теплоту, за труд, за то, что вы ночами не спите, за то, что вы всегда быстро отвечаете нам. Спасибо вам огромное.
Все благодарности Олегу Геннадьевичу.
Я хочу сама обрести наставника, да? Но я хочу, чтобы... Не наделать ошибок в новых отношениях, да, может быть, сразу с мужчиной, как бы, вот этим всем заниматься, что стоит ли мне его как-то с мужем, да, не с мужем, что есть ли, как бы, нужно ли это делать или нет.
Ну, то, что вам ответила.
Ну, да, мне стало понять вообще, что делать, конечно. Я, конечно, растерялась, что только вот еще не успела вообще как бы понять, я только включили. Я уже стояла, что пишу, он могла бы ширина. Надо, чтобы...
А Минск остался, нет? У нас здесь мужчина пришел, он узнал девушку из Минска. Они ездили на фестиваль «Благость». Вот он. А, из Минска он узнал девушку. Ясно как. Спасибо большое, благодарим вас за семинар.
Да, спасибо, Минск уже убежали.
Да?
Да, напишите в чате, пусть они ответят вам.
Хорошо, спасибо большое. Счастливо.
Там также на Зарегистрироваться, также и это будет его встреча.
Там скорее всего дальше. Вот, это я уточнил. Я уточнил, напишу все подробно.